8 часов 39 минут, среда, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
В Америке стрельба, пишет мне Алекс 78. Да у нас стрельба. У нас стрельба. Вчера парень открыл окно и застрелил 25-летнюю женщину. В Америке стрельба. В Америке снег. Да у нас снег. Да видал я такой снег, рядом с которым ваш снег вообще не снег. Алекс 78. Что это такое вообще? Снег, кстати, про снег. Ну что, как ты добралась? Даша сама ездит. Ты сама ездила сегодня?
Да.
Сама?
Сегодня по щиколотку был снег.
Ну, это смотря какая
сколько
щиколотка.
Я еду?
Что это за щиколотка? Если бы надела сапоги какие.
Надела сапоги большие.
Сколько ты ешь? Ну, как ты ешь? Ну, расскажи.
А еду я сейчас зимой около часа, получается. Летом за 40 минут доезжала.
Как ты едешь? Сколько километров в час?
Еду... Сегодня я ехала 70.
70?
Да.
Голова не кружилась?
Ну, периодически.
Я шел по целине 120. Слушай, я проверял сегодня. Можно я похвалю BMW? Ну, правда. Ну, почему? Я говорю, я ничего. Я платил за нее деньги. То есть это не даром дадена машина. Я пошел, заплатил деньги, да. Но у BMW она не до конца полноприводная. Ты же знаешь, что бэхи делаются так, чтобы они как бы были по ощущению заднеприводными чуть-чуть. То есть, условно говоря, не 50 на 50 разделение мощности по осям, а 65 на 35. Сзади больше, чтобы она была драйверская, чтобы зад все-таки чуть-чуть водила, чуть-чуть подтаскивала.
У меня передний привод, ну о чем?
У тебя передний, ты могла бы ехать 140. Ну так вот, я шел 120 по целине на своей бэхе. Какое-то время даже пытался на круиз-контроле ехать. Вообще просто поставил на круиз-контроль и на Эко-Про, на экономию горючего. Потому что на Эко-Про там впротив драйверства то, что накат сильно большой,
да.
Искусственный накат. А за драйверство то, что очень мягко срабатывает двигатель. Я думал, что, ну, в смысле, по снегу удобно.
Ну вот на трассе этот самый круиз-контроль это очень помогает.
Должен сказать, что все ютились в правом ряду. В основном в правом. Кое-кто отчаянный выезжал как бы во второй ряд, якобы. Но это уже было не второй, потому что брали большое расстояние между рядами. Условно говоря, пятирядную дорогу превратили в трехрядную, да. Брали побольше расстояния, по полтора ряда. А я шел в крайне левом, якобы крайне левом, но это не совсем уж крайне левый. Так я брал где-то два ряда левых. Вот. 120. И где-то чуть-чуть я почувствовал с хребтом, что меня чуть-чуть подтаскивает. Mm-hmm. Ну, как бы выровнялся и все такое. Да, нормально.
Ну, Сергей, вы крутой.
Спасибо, девушка. Не знаю, пробки. Я не могу понять, сколько пробок, потому что у меня, как вы знаете очень хорошо, не загружается никогда Яндекс.
Но я вам сейчас скажу.
Ну, скажи.
Вот сейчас, прям буквально через секунду, у меня тоже подгружается.
6 баллов. 6, я первый. 6, я первый. Смотри, значит, Красногорск стоит... Ну, вообще, что едет, скажу. Едет, скорее всего, центр. И центр внутри Садового кольца вот так едет. Потому что туда еще не успели доехать все вот эти вот ужасные люди из-за МКАДыши. Все эти не успели доехать. Значит, центр более-менее едет. Что же через час будет? Через час наоборот. Центр остановится, я думаю. Наконец они все дотянутся. Да? Дальше со стрельбой. Расскажите мне про стрельбу. Значит, убийца женщины схвачен. Что происходило? 25-летняя...
Женщина с мегафоном.
Женщина с мегафоном. С мегафоном, в смысле, с матюгальником.
Да.
Она стояла у метро. И там что-то такое кудахтало. Купите шубу, мне шуба нужна.
Постельное белье, 50% скидка. Вот это
да?
Вот, Ивановская область, это ужас.
Ивановская область, да. Там. Чистый хлопок,
сатин, жаккард.
Настоящий такой. Египетский хлопок, настоящий китайский сатин. Жалко. Я представляю себе, мужчина подозреваемый, 58-го года рождения. 58-го года рождения, это, ну, чтобы вот сказать, ну что, на 6 лет младше Путина.
Да.
58-го года. Это что? Сколько ему? В 18-м году будет 60. В 18-м году будет 60.
Ну, 57 сейчас.
57.
58.
58. Значит, ему 58. Значит, он, знаешь, с какого-то возраста люди, все свои тайные пороки обнажают. Вот ты не замечала по пожилым людям? У тебя есть знакомые пожилые люди?
Да, конечно. Да.
Значит, смотри, в 20 лет они смущаются. У них есть какие-то пороки, они смущаются. Если человек, например, там какую-нибудь ахинею начинает говорить, и ты думаешь, ну что ж это так? А он такой, ну, я, ну, не обращай внимания. Вот, понимаешь, да?
Да.
Вот у меня, например, там была одна знакомая, которая верила в мистические всякие видения, значит, в тонкое тело и всякую хрень. Значит, 20 лет, в 20 лет верила. Я 20 лет и говорил, ну, Катя, ну, пожалуйста. Ну, что ты, ну, зачем, не обращай внимания. Все. А в 40 человек уже отвязывается. В 40, ну, все, в 40...
Все эти магические шары,
абсолютно, вот нет. Вот в 40 человек перестает скрывать свои... То, чего он стеснялся.
Ну да.
В 40 человек обнаруживается миру во всей своей красе. Он говорит, ну все, что осталось? Ну что? Молодость уходит, красота уходит, хронические заболевания появляются. Господи, помилуй. Ну давай уже анальный секс, хорошо. Понятно, да? Ну то есть уже все пофиг. Все пофиг. В 40. Ну, я говорю про женщин. Ну, а про мужчину тоже. А мужчина тоже. Мужчина тоже. Значит, все, он говорит, ну, все, решилось. Россия, хватит, все, поджигай. Значит, а в 58 он уже второй круг проходит, правды. Он уже начинает с женой говорить матом. Там, типа, пошла ты. Ну, в хорошем смысле.
Ну, да.
Вот. Там
пинок такой.
Не досолила. На тебя по копчику. На, тварь.
Да.
Постылая. Значит, и постепенно... У меня, например, я очень хорошо помню, бабуля моя, она, например, к 80, баба Лена моя, значит, я ее очень люблю и сейчас люблю, и любил, она начинала всякие занудства со слова «я тебе сейчас, Сереженька, всю правду скажу». Всю правду скажу. И дальше она говорила всю правду.
Пересказывала все, что было
сказано. Нет. Я сейчас, Сереженька, всю правду скажу. Не надо лениться. Не надо лениться, она говорила. Слушай, ну она никогда не ругалась, а вот так вот, ну дело. Значит, вот 58 лет мужику, и он уже давно сказал всю правду своим детям, что они безмозглые твари, паразиты, глисты,
да.
Что он их ненавидит. Давно сказал детям, да? Значит, что он в их годы был не такой, угу. Что он работал, в отличие от этих идиотов. Он давно сказал своей жене всю правду. Что от нее воняет, что от нее, значит, и что она вся какая-то...
Готовит она невкусно.
Готовит она в сущности невкусно. Значит, всю жизнь она была дурой, но, наконец, надо сказать это откровенно. Значит, наконец настал момент правды. Значит, дура ты, всегда была дура. Да и мать твоя, тварь.
Да.
И все. Вот это все. Значит, я сказал всю правду всем. И, наконец, у него возникает потребность сказать правду бабе у метро, которая орет про какие-то шубы. Понимаешь? И он начинает стрелять. Это русский аналог американского почтмейстера. Ты же знаешь этот эффект? Американский почтмейстер.
Нет, конечно.
Это распространенный типаж в Америке. Белый, который молится по воскресеньям, ходит в церковь обязательно. Значит, живет в маленьком городочке. Никогда не пропускает службу и все это. Со всеми здоровается обязательно. Покупает пончики в одном и том же месте последние 30 лет.
50 лет, да.
Давай 50 лет, неважно. Значит, потом берет хороший 38-го калибра пистолет, несколько обоим к нему, приходит к себе на почту, где он работает, перебирая письма последние 30 лет. И всех разрыли. Разрыли решительно всех. Вообще всех. Вот с кем он делился, с кем он делился пончиками, с кем он здоровался, кажется, с кем он сидел в церкви на службе. Он всех их расстреливает к чертовой матери.
Это же сюжет Фарго первого сезона.
Конечно. Это Фарго в чистом виде. Конечно. И True Detective. По музыке. True Detective мне нравится по музыке.
Да, Леонард Коэн, да, какой-нибудь.
Да, слушай, это и есть. Но это русский вариант. Что он дожился до 58 лет, он хочет сказать миру правду. Что мир омерзителен.
Нет, он уже ничего не говорит, он просто убивает.
Просто убивает? Так это и есть высказывание.
Это и есть правда.
А как ты думал? А что такое из ружья это высказывание? Это месседж? Это высказывание. Что, вы живете там, и вас попало? Вы звоните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это Сергей. Я живу как раз в Люблино.
Да.
И вот каждый день, где-то к 8 часам я ухожу на работу, иду, и девку-то хорошо слышно. То есть она летом вот говорила без... Ну, этого матюгалика.
Знаете что, мне кажется, больше раздражает, если она какая-нибудь хохлушка с украинским акцентом. Вот мне кажется, а?
Нет.
Да, если бы Даша Кнорр, например, вам зачитала как обзор прессы, шубы хороши, там и так далее. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот вы просто немножко не правы, потому что вы этому человеку придаете черты такого мудреного жизни философа,
да,
который познал жизнь,
да,
устал от нее, разочаровался, знаете,
может быть,
и решил сказать миру все, что
можно,
он думает.
Можно сказать, я думаю, что он мог не сформулировать вербально. Он мог вербально не сформулировать в действительности происходящее. То есть он философ, но философ как старый пес, как старый конь. Он совершенно не обязательно вербально это сформулировал. Прошу вас, продолжайте.
На самом деле все просто.
Да?
Человек находился в состоянии алкогольного опьянения уже не один день.
Ну, так
вот. И это и послужило причиной, потому что огромное количество смертей, в том числе и таких трагических, огромное количество, поверьте мне, связано именно с употреблением алкоголя.
Но позвольте, разве алкогольная интоксикация не ведет человека к синтетическому восприятию мира? А алкогольная интоксикация, как мне представляется, препятствует аналитизму. То есть анализировать трудновато, но синтезировать легко.
Вы правы, конечно, но люди разные, и если человек увлекается употреблением алкоголя, то у него снижается все абсолютно.
Да,
значит... Вот. И действует он только на уровне каких-то звериных инстинктов. И в данном случае то же самое произошло.
Ну, вы уже в том возрасте, когда вы всем правду сказали, всю правду.
Мне в этом году будет 40 лет. Я чувствую себя лет на 18, наверное.
Но вы подходите к моменту, когда пора сказать правду. Жене, детям, теще, всем сказать правду. И наконец высказаться с помощью выстрела.
Ну, нет, я все-таки держу себя в руках.
Я тоже. Счастливо. Хорошо. 7373948. Слушайте, я что-то Люблино все звонит, я так думаю. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Знаете, мне уже 61 год.
Да.
Вот. Ну, и я так могу сказать, что вот почему-то я вспоминаю своих бабушек, дедушек, они
да.
были по-другому. У нас есть тоже дети, но мы как-то вот каждый раз думаем, Господи, мы говорим, а знаете, а ведь мы сами были такие же. Поэтому сказать правду, может быть, и хочется, но понимаю, что это совершенно бесполезно.
Да. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, Сергей, Дарья, доброе утро, Алексей, Москва.
Да,
знаете, вот хотел поделиться такой историей. Конечно, я не поддерживаю, что это произошло, то есть очень сочувствую.
Это ужасно, конечно, он ее убил. Что тут поддерживать, да?
Ну да, да. В общем, здесь так, ситуация такая. У меня, в общем, подруга моя, одноклассница, вот она живет на Сходнинской, метро.
Да.
Вот она, значит, вынуждена, в данный момент не жить уже в квартире, уже, наверное, года 4.
Да.
После того, как у нее родился ребенок, потому что вот именно по этой причине они съехали.
Ага.
И самое интересное, что у них съехали не только они, а съехали все, у кого, скажем, дети родились. Ну, то есть потому что нету спокойствия вообще. То есть поэтому вот кто звонит и как-то осуждает, здесь, понимаете, очень сложно поставить нас на их положение. Когда ты сидишь дома, да, скажем, там, воспитываешь детей, там, не знаю, там, кормишь, там, спать укладываешь,
а у тебя
круглосуточно вот этот вот матюгальник в рупор что-то рекламирует.
Слушайте,
конечно, надо по-другому это как-то подходить к этой работе и рекламе.
А я же, знаете, надо просто научиться не разделять слова, относиться к этому как к шуму троллейбуса. Вот я жил когда-то у троллейбусной остановки. слушайте, реально, на втором этаже, прямо вот в окна выходит на троллейбусную остановку. В Волгограде, на площади чекистов. И что я научился...
Да,
а, были, да?
Был, да, в Волгограде был. Был в Волгограде.
По другую сторону реки Царицы, там площадь чекистов сразу. Значит, я около нее там была общага, и мы с родителями там жили, пока нам дадут квартиру. Военных часто в общагах держат, знаете. Угу. Ну вот, и я, значит, 6 месяцев. Я привык класть, как бы, когда я ложился спать, я клал плечо, так плечо задирал на ухо.
И... Дай бог всем вот такого терпения, как вам. Тогда,
или да, две вот подушки, одна сверху, другая снизу. И тогда нормально. Да-да-да-да.
Ну,
мне кажется, тем, кто живет у метро, надо научиться вот этому. Первое, не разделять человеческую речь. Да. Слышать это как музыку. У-у-у-у. Или как вой волков. Как это. Такая, танцующий с волками.
Ну, конечно,
такая.
К шуму транспорта привыкаешь.
Dances with wolves. И ты сама ложишься, и надо уметь забрасывать. Это гибкость скелета, между прочим.
Да.
Надо уметь забрасывать плечо себе в ухо. Забрасываешь плечо в ухо.
Оно реально,
если у тебя хорошие трицепсы, если хорошие трицепсы, то они закрывают как бы ушную раковину целиком. И ты не слышишь даже троллейбусов, которые отходят от остановки. Это нормально, можно сделать, ребят. Хорошо. Че, все жалуются? Че вы жалуетесь? Кончайте жаловаться. Алло, здрасте. Слушаю вас, здрасте.
Да, здрасте. Ну, помните, вот Плевака была, защищал мальчика Горбатого.
Да, 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 Плевака был великий.
Да, и вот как он накалил всех присяжных 37 раз, повторив только приветствие. Ну, вот мне кажется, что этого мужика бедного тоже накаляли методично, я не знаю, сколько времени. Я его, конечно, не оправдываю, это плохо, это ужасно, соболезнования там близким, но... Мне кажется, что его тоже можно понять.
Слушайте, что чем агрессивнее действительно... реклама, чем агрессивнее реклама, тем меньше шансов получить клиента. Вот мне кажется.
Да,
а?
Да, обратный эффект, конечно.
Абсолютно. Вот я например, захожу на разные сайты. На некоторых сайтах там систематически меня сбрасывают, они хотят, чтобы я принял кукис сначала. Ну, условно, Ньюзруком, да? Он требует, чтобы я принял кукис. Потом и свои правила, они пишут сразу наверху. Если вы не выйдете с нашего сайта, значит, вы приняли наши правила. Потом после нажимания на статью, когда я нажимаю, кликаю, я вылетаю на другой сайт, вообще на другую вкладку. Значит, я, соответственно, я это дело, ну, я методично ругаюсь матом, ну, там... Коротко отстреливаю матерную тираду. Да. После чего я возвращаюсь и начинаю читать эту уже нормально. То есть они один раз меня выбрасывают. Ну, и значит, к этой рекламе у меня явная ожесточенная ненависть. Ожесточенная ненависть. Потому что...
Ну, а тут в окно, понимаете?
Да.
Здесь одно дело, монитор закрыл и до свидания. А
одно мы знаем точно. Этот мужчина, который стрелял, никогда не купит шубу этой организации. Больше того. Больше. Все до единого человека, которые живут в окрестностях этого метро и слушают этот матюгальник.
Да.
И новый же человек появится. Новый же человек появится, сейчас заступит на его место, конечно. Приедет из Луганска, какая-нибудь хорошая девочка из Луганска, и будет орать и дальше в матюгальник. Хорошо, реклама.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте,
доброе
Даша.
Утро.
Слушайте, вчера Кремль закрывали, что ли, Кремлевскую Красную площадь закрывали, да. Что-то еще закрывали, какие-то скорые помощи. Весь Твиттер забит спекуляциями. То ли Тимати снимал клип, то ли, значит...
Очередь на каток.
То ли, да, очередь на каток. Но всякое вранье. Вот мне кажется, на самом деле проблема России... Я много раз об этом говорил. Проблема России, конечно, коммуникация. В России отсутствует коммуникация. Ты не имеешь права знать, ты не имеешь права спрашивать, ты не имеешь права вообще рот раскрывать.
Да.
Потому что это называется высовываться. Высунешься, тебя, значит, отрежут голову. Ну так вот. Московской полиции объяснили временное закрытие прохода через Красную площадь у Кремля большой очередью на каток. Но это вранье, потому что люди изнутри говорят, что наоборот всех выводили. Никакой очереди нет. Не просто не было очереди, а наоборот всех выводили оттуда аккуратно. Таким образом, никто сразу ничему не верит, начинаются спекуляции, громоздятся выдумки и так далее, и так далее. Федеральная служба охраны вообще отказывается комментировать факт закрытия, хотя это их территория. Красная площадь — это федеральная служба охраны. И они отказываются, потому что не о чем спрашивать, да нечего и спрашивать, да нечего и высовываться, да нечего и общаться, да и вообще нечего быть гражданами. Да и вообще не важно. И вообще не надо быть гражданами. Не надо быть гражданами. Надо быть тупыми солдатами. Вот и все. Это хорошо тогда. Если ты не тупой солдат, значит, нафиг нужен. Правильно? Ну и хорошо. Значит, слушай, ну ладно. Это я просто введение в тему. На самом деле, тема в том, что вчера на полном серьезе обсуждалась борьба с коррупцией. Об этом есть шуточный фельетон Андрея Колесникова в «Коммерсанте», как обычно. Колесников шуточно фельетонирует там. Значит, он говорит, что Путин был настроен оптимистично, привлечено, осуждено, 8800, 11 тысяч должно... Слушай, когда я все это читаю, я думаю, что я могу настроиться, но себя настроить. Как бы на два метода восприятия, да? Перцепция, если хочешь. Значит, я могу себя настроить на... Когда я считаю эти 8800, я представляю себе вереницу от СИХ до метро Октябрьское поле, идущая колонной, наверное, может быть, по 5 человек в шеренге арестованных. Они идут в робах, у них гири на ногах, как в мультиках каких-то голливудских, там не голливудских, а диснеевских. Значит,
да.
Они идут с гири на ноге, 8800 человек, да?
Да.
Значит, 11 тысяч должностных лиц, это еще следующая колонна, она идет от Щуки. Значит, тоже взявшись за руку, они идут там по 10 человек в шеренге, с гирей на ноге. Все, конечно, коррупционеры. Рядом стоят мамки, русские мамки, подают им кусочек хлеба. Ну, жалко все-таки, правильно? Но в то же время стоят какие-то начинающие молодые чиновники, учащиеся на госуправлении, на факультете госуправления, которые плюют в них, плюют от специального упражнения. Плевать в коррупционера и так далее. Ну, так назидательно. Нет, это неправда. Это неправда. Я прошу позвонить сейчас 7373-948, если вы сейчас в настоящий данный момент везете взятку. Сейчас вы в настоящий данный момент везете взятку. 7373-948.
Неправда эти статистические данные проводятся?
Сейчас вы сегодня будете давать взятку. Сегодня вы даете взятку. Сегодня. Или получаете взятку. Пожалуйста, взяткополучатели, пожалуйста, тоже позвоните. 7373, городской телефон. 7373-948. Вы сегодня будете давать взятку или вы будете сегодня получать взятку? 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да, вы сегодня получаете взятку.
Ой, мамань, везу, Сергей, чтобы получить.
Везу, везете. Примерно направление деятельности и примерно размер.
Ой, Сергей, банковская деятельность, у банка лицензию отозвали.
Да.
Мои кровно заработанные.
И вы хотите сколько дать?
Скосики повисли.
Да, нет, хорошо. А сколько даете? Сколько даете взятку, чтобы откатили вам назад?
Сергей, ну то вы сейчас...
Ну сколько, ну примерно процентах, 20%? 20?
Половину?
Половину?
Проценты такие.
Много, 50 много, 20 бы надо.
На банковском это нормально.
Нормально. 50% взятку сейчас тащит человек. 7373-948. Вы сейчас везете взятку. Сейчас. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Да, здравствуйте. Каждый день взятка врачу, механику и диспетчеру.
А скажите, пожалуйста, а значит, вы работаете просто в такси или В такси. То есть вы врачу за обследование, ну, надо сказать, а почему? То есть у вас давление, вы не можете пройти
Да это формальность, просто надо давать, и все.
Сколько?
Ну, копейки, но все равно каждый день.
Каждый день, каждый водитель. Каждый день, каждый водитель.
Да.
Слушайте, а это было в советское время. Мы думали,
и
что с этим покончено.
Так и осталось все.
Ровно так и осталось.
Однозначно.
Значит, врачу, диспетчеру и...
И механику.
И механику. Врачу, диспетчеру и механику каждый божий день таксист дает взятку за то, чтобы они, ну, повнимательнее относились к работе. 7373948. Сейчас, сегодня вы берете или даете взятку. Алло, да, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Ну, я принял. Вчера, сегодня 3-2 тысячи, немножко 5 тысяч рублей.
Это за?
Ну, вы знаете же, кто я.
Да, не буду, хорошо, я не хочу вас... Россия, я вами дорожу. Принял 3-2 тысячи, понемножку. 7373948, я думаю, хоть рублей.
А мы не знаем.
Мы кстати, не спросили, может быть, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, нефтяной сектор.
Да.
За контракт везем. 10% от контракта.
10%? Примерно хотя бы масштаб суммы нам примерно.
Трешечка.
Трешечка баксов или...
Рублей.
Три чего?
Ну, миллиона.
3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей. Спасибо большое. Трешечка. Я же не могу понять. Извините меня за серость мою. За серость мою и недалекость. 3 миллиона рублей за 10% откат за контракт сегодня. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы сегодня везете взятку, либо берете взятку?
Вчера отвозил.
Да. Как что это?
Роспотребнадзор 150.
150 чего? Миллион? Все время говорите чего, потому что...
Тысяч рублей.
Потому что хорошо они отнеслись или уже отнеслись хорошо, или это на будущее?
Ну, уже. Парадокс в том, что действительно там это... Они отнеслись, все сделано классно, все сделано, просто положено, и все.
Я понял. Жду, что привезут, говорит человек из природопользования. Жду, что привезут. Сегодня должны мне привезти, то есть взяткобратель нам пишет. Жду, что привезут примерно 200 тысяч рублей. Должны сегодня привезти взятку.
Да.
Ну, рублей. Да, значит, рублей. Пожалуйста, нет, я не знаю. Владимир Владимирович, дорогой, Кремлин. Ау, Кремлин. Послушайте, люди сейчас везут взятку. Сейчас фактически дымятся трубы выхлопные, моторы, горит резина. Люди везут взятки. Ребята, алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте. Еду принимать взятку.
Ну, как что, сколько?
Ну, там немного совсем, 15 тысяч.
15 тысяч рублей.
Да.
В какой сфере?
Образовательная деятельность.
Какая?
Образовательная.
Образовательная деятельность, спасибо. Значит, едет принимать взятку человек. 7373948. Товарищи дорогие,
благодарность врачу после...
Это все равно взятка. Взятка за экзамен в универе, 3500, Денис рассказывает. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Андрей, 295.
Здравствуйте, Андрей.
Стройтехнадзор по пожарным делам... От 10% до 20% от контракта.
Подождите, но это многовато. То есть от каждого контракта?
От каждого. Даже не важно, сделал ты хорошо или плохо.
Но это же многовато. А сколько же вам остается?
А приходится закладывать на них.
То есть вы закладываете на взятки. Закладываете на взятки. Ну, прежде, когда-то, тройку лет назад, была информация о том, что стоимость на московской недвижимости примерно на 40% состоит из взятки. Взяток чиновникам. Но это сейчас было, может быть, в 2007 году или в 2008 году. Если не помню, я читал эту аналитику, что 40% стоимости жилья в Москве – это взятки. То есть закладываются люди априори на то, что на коррупцию. Пошли. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Работаю в плане сервиса.
Да.
Обслуживаю складскую технику. Вообще гупы. Чтобы их отремонтировать, нужно дать взятку. И московский зоопарк, и гуп аптеки. То есть все государственные предприятия работают со взятки.
Ну, а какой объем? Вот да, дайте мне примерное понимание.
Ну, 10% отвала сделанного отдаем.
10%? То есть вы делаете ремонт, например, в московском, строго говоря, в московском зоопарке или там в любом гупе, да? И 10% относите кэшем.
Ну, они сами накидывают сверху, как правило.
Ага.
То есть сами увеличивают стоимость и говорят, я вот настолько накидываю, это мое.
Я понял. А я ничего не даю и не беру, алоха, говорит, поэтому
я
живу.
Я тоже так далека от взрослой жизни.
Бедно, видишь, как ты далека, вот да. Видишь. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, привет, Владимир Кантемировский. А мне здорово врач помог тут, так здорово, я ему такое стихотворение написал.
Стихотворение, но это не взятка.
Нет, она проживет, и никто не напишет, а я профессионально написал. Она будет всю жизнь, 70 лет, откроет и заплачет.
А можно вопрос? А вот что лучше, дать ей 10 тысяч или стихотворение? Вот она может быть... Откуда вы знаете, поэтичная или у нее душа? Может быть, она пошла домой, думая,
Я же с ней общался целый месяц.
Ах, вот.
Она лечила меня. Я гляжу, это такая поэтическая душа, что некоторые женщины проживают без доброго слова. Какое там посвящение?
Я понял. Хорошо. Так вы, обласкав ее словом, захотите и по головке погладить, потом дело пойдет и дальше. Дело движется к ЗАГСу, я так понимаю. 7373948. Вы сейчас берете или даете взятку? Алло, здравствуйте, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я занимаюсь автомобилями, машины, такси, аренда.
Да.
И, как правило, поставить машину подержанную на учет без взятки невозможно.
Сколько даете примерно?
Ну, от 1000 до 5000, то есть в зависимости там, допустим, тонированные фары, где-то шильдика какого-то нет, где-то номер на двигателе плохо читается, либо там номер на вина проржавел немножко, то есть шумоизоляция нестандартная, то есть за все, просто
за
газовый
все,
баллон все. Там, допустим,
за
не указанный в ПТС, да, от 1000 до 5 всегда.
Спасибо, от 1000 до 5 всегда сотрудникам Министерства внутренних дел Российской Федерации. Видите, как хорошо? Все устроено, все правильно, все работает. Я вам про Кремль как-нибудь расскажу, там заседание было. Заседание. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Доброе утро, Сергей. У меня в банке зависло, порядка 20 миллионов рублей.
Ага.
И за возврат у меня было два предложения. 70% чиновникам, 30% обратно мне.
70.
Последнее предложение 80% за
возврат. Слушайте, а вот, простите, а вот первый человек, который нам звонил, говорил, что он впополам идет за возврат.
Да я просто, я из-за этого сразу судорожно стал вам набирать, потому что думаю, господи, какой счастливый.
Да,
а еще у меня около таможенный бизнес. Ну, тут я вам могу сказать, что ежемесячно сотни и даже миллионы рублей идут чиновникам.
Скажите, пожалуйста, ну вот почему такой большой процент? Извините, если у вас есть секунда. Почему такой большой процент?
Да, есть.
Почему есть такой большой процент? Вот я помню одного человека, моего хорошего знакомого, который должен был замотать деньги, ну, сказать, неважно, там деньги, которые и разыскивала ФСБ Российской Федерации.
Угу.
Ему нужно было эти деньги хорошенечко отмыть за рубежом. Это было в начале 2000-х, в середине 2000-х. Значит, он мыл это все дело через арабов в Дубае. Через шейхов. Ну, там они катали между банками, тудым-сюдым, потом разочек в Бангалоры назад, потом разочек куда-нибудь в Калькутту и назад, понятно, да? Значит, мыли деньги. Они их прокатали там сколько надо раз, а потом ему перекинули в Лондон. Значит, за всю эту работу колоссальную шейхи взяли какие-то жалкие 20%.
Ну, здесь тоже из опыта. В начале 2000-х годов участвовал в тендерах для 20. МВД, например, да?
Да.
И откаты составляли там 10, например, 15%. Но с каждым годом проценты откатов увеличивались. Не знаю, может быть, они живут как последний раз, а может быть, до них не дошло, что наступила новая реальность. Это
непонятно. Везу в Одинцовский газовый трест сейчас 1 000 000 рублей за подключение собственного дома, говорит нам капитан. Прямо сейчас он везет 1 000 000 рублей взятку. Я везу взятку шоколадку Ален, как говорит 11-й. Ну, это хорошо. Согласовать БУ номера у ГИБДД на Юности и на Твардовского. Твардовского это у нас вот здесь, в Строгине. Стоит от 1500 до 2000 рублей. Взятка. Люди с охотой говорят про взятки. Они жалуются или хвастаются? Нет, они плачут. Я думаю, они плачут. Я думаю, что это горечь. Думаю, что люди говорят с горечью о том, что взятками и коррупцией пронизана вообще вся вообще вся деятельность. Значит, вся деятельность пронизана, безусловно, коррупцией. Вся экономическая, любая экономическая, любая официальная деятельность. Ну, вот, а это не экономическая деятельность, согласовать номером ГАИ.
Вот, а бывает какая-то... Слушай,
но да, это не экономическая, да, ты не извлекаешь прибыль.
Да.
Но сотрудникам МВД Российской Федерации требуют себя взятку. Да. Ты не извлекаешь никакой прибыли. Это, если бы он сказал мне: Сереж, ты же имеешь с этого миллион, ну дай мне 50 тысяч. Ну, я бы ему сказал: на. Я ему сказал: на, возьми, подавись.
Не, ну,
но я же не имею с этого ничего.
Имеете. Нет, почему? Вы даете ему меньше, чем если бы вы заплатили по штрафу.
Какой штраф? Я должен согласовать номера, просто перенести, я так понимаю,
номера,
какие-то
да,
старые номера. Что согласовать? Что это значит согласовать? Перенести с машины на машину. Я не знаю. Я ему даю. Я не имею с этого денег. Значит, Кремль против коррупции. Можно я прочитаю сейчас еще раз? Во вторник президент России Владимир Путин встретился с членами своего совета по противодействию коррупции, где глава президиума этого совета изложил несколько предложений, претендующих на радикальность. Сергей Иванов. Значит, изложил несколько... там какое предложение? Одно из них. До 10 тысяч вообще мировым судьям отдать. Угу. Что, судьям или судьям? Судьям.
Судьям.
Их чести. Отдать их чести. Мировым чести отдать. Вот. А выше 10 тысяч уже, потому что уже как бы смешно, когда до 10 тысяч берут, это вот уже как-то немножко смешно. Это как-то даже вызывает улыбку. Ну и так далее. Значит, я так понимаю, разрешите проголосуем. В стране у нас коррупция идет на убыль или на прибыль? Вот просто скажите, пожалуйста, я включаю голосование.
У меня к вам вопрос.
Быстро сейчас. В стране коррупция усиливается или убывает? Коррупция усиливается, 134-21-35, убывает, 134-21-36. Ваше ощущение? Коррупция усиливается, 134-21-35, убывает, 134-21-36. Но я не спрашиваю, есть ли в стране коррупция. Вы слышали прекрасную иллюстрацию, десятки. Больше у меня тут полная телефонная линия людей, которые сейчас едут давать взятку. Сейчас, в данный настоящий момент, едут со взяткой. Понимаете? Значит, есть ли коррупция, я не спрашиваю. Я просто спрашиваю, она усиливается или убывает? Вот и все, весь вопрос. А?
Да, а бывает какая-нибудь такая милая, невинная коррупция? Ну, например, правда, хочешь отблагодарить врача, но от чистого сердца. Там шоколадка.
Сердце,
или вот мы так воспитываемся. Вот
ну, как,
пока... тут шоколадка, врач тут конфетка.
Врач что делает?
Гаишник.
Делает свою работу.
Да. Ну, он, я знаю, что у него зарплата 15 тысяч рублей.
Откуда ты знаешь,
он,
какая
ну,
работа?
Знаю.
Просто... А почему? Можно я спрошу? У него зарплата 15 тысяч рублей, при этом у него стоит BMW X5 под подъездом.
А если я знаю, что не стоит ни BMW, ездит на метро, ну, доподлинно знаю, доподлинно. Да, что хирург ездит на метро, молодая девушка,
есть, конечно, только защитилась. На этот счет есть, конечно, прямое рассуждение, элементарное рассуждение, да, что, значит, ну, если тебе это поприще не нравится или здесь мало платят, выбери другое поприще. Ну, что значит? Ну, подожди. Ну, да, да. Есть такое рассуждение. Ну, понимаешь, ну, мало платят. Ну, скажи, пожалуйста.
Она не
скажи,
просит. Подожди.
Ну, вот ты,
она
например, ты, Даша.
Да.
Ты, Даша.
Да.
Ты могла бы в оранжевом жилете... надеть оранжевый жилет
и
ломом ворочать бордюрный камень сейчас.
Да.
Немножко пришлось бы располнеть плечи в плечах. Ты бы ломом сейчас бордюрный камень ковыряла, Даша.
Да.
Но ты не ковыряешь бордюрный камень. Почему?
Ну, потому что я выбрала себе другую профессию. Но, понимаете...
Когда ты выбирала профессию, ты была ориентирована примерно, на что ты идешь?
Конечно, да, безусловно. Так нет,
ну, а врач был ориентирован,
да,
или нет?
Да, так он и не просит ничего. Он не просит? Все, он согласен с этими условиями. Ну, но я знаю, что он мало получает, и я хочу его отблагодарить.
Ну, как это сделать? Ну, надо, значит, как-то подружиться. Я не знаю, как это сделать. Потому что если ты просто даешь деньги, это взятка. Это, безусловно, взятка, коррупция. Если ты не даешь денег, то ты вроде как оставляешь несчастного врача сегодня же погибнуть от голода, точнее, не будет ужина и все, да? И что будет, не знаю.
Не знаю.
Я не знаю.
Для меня это вопрос. Честно говоря, я не считаю ничего страшного там подарить коробку конфет.
За работу ты не должна давать деньги.
Нет,
ну, коробку конфет. Ты хочешь, чтобы у нее был кариес и диабет одновременно? Зачем ты? Кариес и диабет. Вот что ты добиваешься. Значит, я останавливаю это голосование. Секундочку. Потому что у меня очень много уже, 400. 88% высказавшихся, пожелавших высказаться в этом антинаучном голосовании значит, наших слушателей, полагают, что коррупция идет на прибыль. То есть коррупция усиливается в России. А 12% полагают, что коррупция идет на убыль. На убыль. 88%. Я хотел бы познакомить вас также еще с одним удивительным. Россия заняла исследованием. Это Transparency International. Они иностранцы. наверняка специально против России думают.
Конечно, конечно.
Все иностранцы подонки, как мы хорошо помним. Правильно? Да. Значит, окромя Махатмы Ганди. Ну, тот помер. Значит, смотрите. 119 место в индексе восприятия коррупции. Я не поленился, пошел по ссылке. Думаю, ну что я буду лениться? Я так все время ленюсь. Я пошел по ссылке. Corruption и так далее. В этот самый. Transparency International, секундочку, Transparency International. Я сейчас, вот у нас страны, 119-я Россия. Значит, я вам скажу, где меньше всего коррупции? Меньше всего коррупции в Дании, там, где режут слонов, жирафов и кромсают дельфинов. Совершенно чудовище, датчане. Понятно, да? И, кстати говоря, женщине лучше всего на планете Земля в Дании. Это вчера было рейтинг.
Серьезно?
Женщине лучше всего на планете Земля в Дании.
А чем же ей лучше?
Самый равноправный, самый большой уход и чего хочешь. А-а-а. И чего хочешь. Да, в Дании, значит. 91, там скоро, неважно. Они на первом месте. Наименьшая коррупция. Дальше. На втором месте, я прочитаю вам первую десятку, если угодно. Первая десятка. На первом месте Дания по отсутствию коррупции. На втором Финляндия. На третьем Швеция. На четвертом Новая Зеландия. На пятом Нидерланды. На шестом, Норвегия. Что они написали два раза пять. Зато потом семь. Швейцария. На седьмом Швейцария. Угу. На восьмом Сингапур. На девятом Канада, на десятом Германия. И все, список закрыт. Остальные все уже подонки идут. За ними Люксембург, этот самый Объединенное Королевство, Австралия. Это все, уже негодяи. Соединенные Штаты на 16-м, Гонконг на 18-м, Уругвай на 21-м. Я вам скажу, когда начнется Африка. Секундочку. Потому что нас интересует Африка, правильно? Потому что мы же к Африке относимся. Нет, я забыл. Где мы?
Мы
в Африке? Мне кажется, что мы в Африке.
Приближенно.
28. На 28-м месте перед Португалией находится Ботсвана. Ботсвана, где 40% населения, по другим исследованиям, заражено СПИДом. Значит, они на 28-м месте. За ними Португалия, Польша, Тайвань, Кипр, Израиль. Израиль на 32-м. Значит, Ботсвана начинается с 28-го места. Дальше считаем Африку. Африка же наш континент. Мне кажется, Африка. Кабу-Верде, острова Зеленого мыса. На 40-м месте. Я исчисляю Африку. Сейшелы на 40-м месте. Тоже здесь 40-й, потому что у них, видимо, одинаково. Зато потом идет сразу 45-й. Ну вот. Еще раз. Маврикий, это же тоже Африка. 45-е место. Намибия, 45-е место. Напоминаю, Россия на 119-м. На 119-м. Значит, Намибия, 45-е место. Я ищу Африку, потому что мы не конкурируем ни с какими другими континентами. Гана на 56-м. Мы конкурируем только с Африкой. Лесото на 61-м. И напоминаю, мы на 119-м. Значит, Сенегал на 61-м тоже. Сан-Томе и Принсипе. 66-е место. Дальше. Так, Ямайка, Сербия, это все не то. Не наш континент. Буркина-Фасо. 76-е место. Значит, Тунис. 76-е место. Я считаю, что это Африка, нет? Я, может быть, ошибаюсь. Либерия, 83-е место. Алжир, 88-е. Египет, 88-е. Марокко, 88-е тоже. Они все с одинаковыми данными. Значит, еще. Джибути, 99-е место. Габон, 99-е. Нигер, 99-е. Значит, Эфиопия, 103-е. Я приближаюсь к России. В моем движении к Африке неудержимо я приближаюсь к России. Мавритания, 112-е. Мозамбик, 112-е. Танзания 117-я. И, наконец, я рад приветствовать Россия 119-я. За нами Сьерра-Леоне. 9.30 новости.
Объем. Обзор прессы.
Доброе утро. Сенатор Вадим Тюльпанов выдвинул предложение о пересмотре порядка оплаты больничных листов в связи с эпидемией гриппа. Пишет об этом, в частности, «Аргументы и факты». С такой инициативой он обратился к вице-премьеру Ольге Голодец. Тюльпанов предложил уравнять все категории застрахованных вне зависимости от страхового стажа в праве на 100% оплату больничных дней. Подробнее читайте в статье «Аргументах и фактов». Россия заняла 119-е место в рейтинге восприятия коррупции. Наравне с Россией 119-е место место занимают Азербайджан, Гайана и Сьерра-Леоне. Относительно прошлого года показатель России улучшился на 2 балла и несколько ступеней. Страна получила 29 баллов из 100. В 2013 и 2012 годах показатель равнялся 28. 9.37. Обзор печати.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Мы хотим еще поговорить на эту тему. Значит, на тему коррупции. Скажите, пожалуйста, значит, больше всего людей, которые пишут нам, а я напомню, как нам писать, вы можете зайти на говоритмосква.ру, вы можете также писать на смс +7 925 888 948 по 925 коду. Или писать на говорит МСК в Твиттере. Говорит МСК в Твиттере, кстати говоря, пользуется в основном почему-то ярые оппозиционеры. Почему-то там как бы оппозиционеров больше, чем всех mm-hmm. остальных. Поэтому я тут читаю всякие желчные высказывания. «Рыба гниет с головы», пишет мне. Кто там пишет? БСН 299. Ну и так далее. Ну, слушай. Значит, я всех вас читаю. У меня вопрос. Значит, а про простонародье? Значит, у меня так в Твиттере пишут оппозиционеры, либералы-западники. Простонародье пишет... на СМС в основном. Нет, ну, разное простонародье. Есть очень продвинутое простонародье. А, значит, и совсем сок земли русской, причем там омерзительные извраты, абсолютные мерзкие серийные убийцы. Фрики. Они пишут, серийные убийцы и фрики пишут на говоритмосква.ру.
Да.
Да, прекрасно.
Там они могут выбирать себе ник такой, подходящий сообщению.
Да,
каждый раз меняя причем.
Да. Значит, ну, хорошо, ну хорошо. А я всех вас читаю, товарищи, с наслаждением.
Да.
Как эмоциональный вампир я выпиваю ваш мозг. Ну хорошо. Тем не менее, мне пишут очень многие прямо сейчас о том, что нужно просто расстреливать коррупционеров. Я спрашиваю, товарищи, значит, давайте так. Самые некоррумпированные страны на свете, я их вижу. Значит, это Дания, Финляндия. Я просто сейчас к карте подошел. Тоже есть карта.
Да.
Значит, например, Ангола более коррумпирована, чем Россия. Ну, это приятно. Там Ливия более коррумпирована.
Судан, я так понимаю, самый коррумпированный, судя по карте.
Уганда. Или это не Уганда? Подожди. Это не Уганда. Простите, угандийцы. Простите, пожалуйста. Уганда выходит к озеру Виктория. Вот Уганда. Это Идиамин. Она менее. Нет, такая Уганда коррумпирована примерно как Россия. Примерно в том же. На том же уровне. А вот выше это Южный Судан какой-нибудь или что-нибудь такое. Ну, неважно. Там вот сильно коррумпировано. Йемен, конечно, абсолютно
коррумпирован. Я так понимаю, Камбоджа.
Мадагаскар. Камбоджа тоже коррумпирована, да. Лаос, еще что-то. Значит, смотрите. Некоррумпированные страны или малокоррумпированные страны, они никогда никого не расстреливали.
Да.
Все. Дания. Пожалуйста, они режут жирафов, но они не расстреливают коррупционеров. Но их там нет. Коррупционеров там нет. В чем же дело, товарищи? Что? Ну, найдите мне секрет, ответьте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Дело в том, что...
Это Олег из Лос-Анджелеса. Олег, здравствуйте.
Да, это я. Мы все сами виноваты в том, что мы порождаем эту коррупцию. Еще мало того, мы учим своих детей этому. Я когда приехал в Штаты первый раз, я тут же привез с собой огромное количество подарков в свой институт, раздавал их американцам.
Да.
Они все смотрели на меня с выпученными глазами, не понимали, что происходит. Я им объяснял, что это Russian Tradition, и все это...
Russian Tradition, вы нас позорили.
Да. Да. Я это перестал делать в том году. Окончательно перестал, когда мой декан сделал мне одну услугу. Я купил ему, я решил, естественно, как отблагодарить, купил ему хорошее Single Malt Whisky Scotch, 15 лет от банк, принес ему, а он отказался у меня брать его и сказал, что он ничего не сделал такого сверхъестественного, он просто действовал инструкцией.
Да.
Понимаете, дело в том, что если они действуют, если они могут, они это делают. У нас в образе мышления так-то заложено, что врач пошел нам навстречу, он нас вылечил, поэтому мы должны его как-то благодарить. Это же глупость вообще полнейшая.
Это глупость. Он обязан делать то, что он делает. Он делает по протоколу. У него есть протокол.
Да.
Он обязан в правую руку взять скальпель, в левую взять зажим. И все делать это абсолютно ничего он не делает экстра.
Точно так же это...
Если кстати, бы вы сказали ему, чтобы он во время операции сплясал еще казачка, то за это можно приплатить. Сказать, дай пятнашку, я тебе дам пятнашку, станцуй здесь мне. А он скажет...
Яблочко,
куда котишься? Да.
Мы же аплодируем пилоту,
что тебе объясняет Олег из Лос-Анджелеса?
Да.
Мы аплодируем пилоту? Конечно, я сейчас аплодировал командиру Власову, Павлу Власову, который посадил аэробус 330-й, но он делал что-нибудь не сверхъестественное. Например, он глотал шпагу в момент посадки? Нет.
Нет.
Нет. А я просил его, чтобы он глотал шпагу или факел себе в жопу задал? Нет, я не просил.
Ну, вы аплодировали. Нет.
Я аплодировал, потому что он мастерски выполнил то, что ему положено делать по протоколу. У него взять в правую руку, условно говоря, есть тетка, в правую руку берет утюг, значит, набирает в рот воды, брызгает на рубашку, кладет рубашку. Что здесь сверхъестественно? Объясни, пожалуйста. Ничего. Ничего. Врач берет в правую руку скальпель, в левую руку медсестру и пошел. Ну, знаешь, что он сделал сверхъестественно? Он по потолку ходил или что он делал? Я не понимаю, ничего не делал. Он делал ровно то, что ему положено. Гениально это ему положено. Ему положено сделать наилучшим образом.
Если бы я знала, что им платят, адекватные их
профессии. У меня вопрос. Что сделать, чтобы не было коррупции? Что сделать, чтобы не было коррупции? Простой вопрос. Простой вопрос, как божий день. Простой вопрос. Неправда. Неправда. Высокие зарплаты в Ботсване. В Ботсване низкая коррупция. Алло, здравствуйте.
Сергей, да, здравствуйте, Андрей, 80. Да. А у меня, собственно, жена врач. Так я вот вас, Сергей, если позволите, хотел поправить то,
давайте.
Что... вот потому что требуется, да, вот по, как сказать, по мануалам, по скриптам жены, вот требуется больному дать, собственно, таблетку.
Условно,
да, это сейчас вот мы в кавычечки возьмем. Супружница пытается на данный момент писать докторскую диссертацию, защищать, набирает, так сказать, больных, отправляет их на беседу к профессору. Да, вчера преподнесли взяточку, там условно взяточку, да, благодарность 2000 рублей, не взяткой назову, благодарностью.
Да.
Вот, почему? Потому что в данный момент она отходит от своих обязанностей. И что самое интересное, если мы сейчас, ну, я думаю, врачи-то поддержат, позвонят, если мы сейчас подберем скрипты лечебных учреждений, к слову говоря, вот поменял род деятельности, сейчас занимаюсь тоже с медицинскими учреждениями, скрипты-то получаются такие, что, как в том хорошем анекдоте, по полюсу мы вам можем гвоздь в голове загнуть, чтобы не мешал, а за деньги вытащить. Вот коррупция,
Но почему в Дании и Финляндии? Ну давайте, Дания и Финляндия занимают первые места по отсутствию коррупции. Что там иначе?
Скорее всего, там требования другие. Вероятнее всего, изначальное положение требования, оно отличается. То есть, вот этот коммунистический принцип, то, что от каждого по способностям.
Да не коммунистический. У них коммунистический. У них социалистический.
Ну, у них. От каждого по способностям. Да. Человек, пришедший на работу, обязан там работать над собой, обязан повышать свою квалификацию. У нас же этого нет.
Ну да. Нет, я тоже не хлопаю в самолете, 74-й пишет. Я не хлопаю в самолете. Я тоже не хлопаю в самолете. Но когда на сильнейшем боковом ветре ползет боком к полосе, на сносе, на ветре, точно, расчетно, самолет, огромный самолет, большой самолет, ну, как аэробус 330, идет под 30 градусов, рассчитывая снос, и при сносе оказывается ровно над полосой в самом начале, и садится под шорох ресниц, как они говорят, значит, я хлопаю, потому что я вижу высочайшее мастерство аэрофлотовского летчика господина Власова. Я вижу высочайшее мастерство.
Ну, понятно, то есть аплодирую,
ну, сказать, я аплодирую,
спасибо,
потому, что, ну... Ну, потому что мастер ну, он просто сказал «вот». Понятно, да? Он сам ничего не сказал. Он сказал «мы произвели посадку». Все. Он же не говорил «ребята, я чуть не обделался, посмотрите, какой я мастер». Нет, он сказал «ребята, мы произвели посадку». Все. Но мы аплодируем. Значит, слушайте, я хочу сказать, что в тех странах, где нет коррупции или почти нет коррупции, Финляндия, Дания занимает первую строчку. Значит, кстати говоря, меня спрашивают про Украину. Украина, мы на 119-м месте среди 160 стран. Украина на 130-м. На Украине коррупция выше, чем у нас. Выше. Они
ну,
на,
100,
на 130-м.
Ну, примерно.
Но
примерно
мы во второй же. Сотне. Мы во второй сотне. И они во второй сотне.
Да.
7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман из Истры.
Что сделать, чтобы не было коррупции?
А можно я на предыдущий вопрос отвечу? Почему у нас коррупция?
Да, почему и что сделать, чтобы ее не было?
Потому что пора перестать притворяться европейцами и признать, что мы наследники Золотой Орды со всеми ее традициями и укладами. И тогда все станет понятно.
Но мы наследники
надо
двух...
Надо отказываться от этого наследия и строить более цивилизованное общество.
В России...
Ведь это абсолютно ордынское наследие.
В России... Это Роман, в России несколько гигантских трендов, которые мы можем назвать глобально своим наследием. Значит, во-первых, конечно, ордынство, да? Во-вторых, конечно, византийство. И в-третьих, конечно...
Это мы притворялись, что византийство, потому что стыдно было называться ордынцем.
Византийство есть, конечно. Да, ну, давайте культурологический спор не будем. Я так считаю, что еще третье есть прусачество. Прусачество, потому что довольно долго наши цари немцы, все Романовы, практически все Романовы, там, начиная с первой Екатерины и далее, немцы, либо с преобладанием...
Они перемалывались,
да, но они привозили сюда огромное количество прусаков. Вот и эти люди вносили некую упорядочность, бюрократичность и так далее, и так далее. Знаешь, это три традиции,
Ну, да. Можно я еще скажу?
Да.
Вы знаете, вот это та причина, по которой я не стал врачом. Я всю юность мечтал стать врачом. И когда я во всех... И даже начинал учиться. И когда я во всех подробностях увидел и понял, на что существуют врачи, то я от этой мысли просто отказался. Только потому, что не хотел жить на подачке.
Спасибо. Мы Золотая Орда, безусловно. Я об этом много раз говорил. Мы не просто Золотая Орда. Мы не просто были завоеваны как-нибудь там Золотой Ордой. Мы жемчужина Золотой Орды. Мы лучшие в Золотой Орде. Мы самые ордынские. Они погибли. Орда погибла.
Да.
Потому что она была недостаточно ордой. А мы выжили, потому что мы были ультра... Мы были ультра-ордой. Мы были лучшей ордой на свете. Наша орда с всем ордам орда. Понятно, да? Вот почему мы победили. Ну, конечно. Но я спрашиваю о другом. Я спрашиваю, почему и как нам добиться отсутствия коррупции. Простой вопрос.
Вспоминаю опыт Сингапура. Вот тут пишут.
Сингапур – восточная страна.
Да, восточная страна. Там
сажают. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Дарья. Я врач,
да.
И, наверное, нам победить коррупцию – это следование законам или протоколам. Приведу простой пример. Есть реанимация, рассчитанная на 12 коек, на 12 пациентов. Вот когда мне закатывают 13-го, 15-го, 18-го, на эти 12 коек.
Да.
Вот какой выход? И для врача, условно, благодарность, может быть, это как некое социальное выравнивание, потому что платят-то тебе за условно 6
коек,
за 7-го тебе не заплатят ни копейки, за 8-го тем более. А ведь это ты больше работаешь, меньше спишь, если вообще спишь, да, ну и так далее.
Я с вами согласен, но вы мне сразу, пожалуйста, вот представьте себе, что вы уже просто говорите на ушко на этом вчерашнем кремлевском совещании. Вы давайте все-таки рецепт. Как прекратить коррупцию сразу?
Ну, вот как бы более четкое выполнение, вот, соответственно, да, если у меня 12, да, все, точка, я закрываю 12. Дверь,
да.
Пусть, соответственно, устроят больше больниц и так далее. Вот в Москве, например, последняя больница была, больница, не поликлиника, открыта к Олимпиаде 80-го года. Был проект, вот вокруг МКАДа построили несколько больниц-то, новых нет.
Ну да.
Вот. А население растет, там, да, тем или иным способом. Людей становится больше, жилье строится.
Больше того, больницы закрываются.
А?
Больницы больше того закрываются.
Закрываются, да. Ну, в общем, нас оптимизируют и так далее. Пытаются все перегнать в первичное звено, но не очень срабатывает.
Ну, понимаю. Значит, значит, действует строго протокол. Вот предлагает наш слушатель, реаниматолог. Он говорит, действует строго по протоколу. Ну, вот у меня 12 человек реанимации. Да. 13-й, ну, извините, сказать, нет, простите, ну, просто негде.
Кроме этого, на врача еще навешивают кучу других дополнительных функций. Он должен быть и секретарем заполнять карты до 12 после всех своих операций, потому что их штрафуют, если они не заполнят все эти карточки дурацкие, да?
Да.
То есть они должны вести протокол, они должны делать делать операции, они же еще и палатные врачи. Я вообще не представляю, как они живут. Ну, правда. Ну, это...
давайте поймем, что поймем простую вещь, что это все равно не объясняет. У меня-то вопрос не в том, что они бедные или они богатые.
Так это не...
Врачам плохо. Ну, хорошо, давайте так. Врачам плохо. Просто... Мы превратили разговор в врачей. Даша. Ну, хорошо, давайте. Нет, давайте сразу скажем. Врачам плохо.
Да.
Все. И они совершают ежедневный подвиг. Все.
Так этот врач нам и объяснил, что это не должно быть действие не снизу, а сверху. То есть это государство должно предпринять какие-то действия, чтобы облегчить жизнь, к примеру, врачам, учителям.
Я не понимаю, почему государство. Это инфантильно.
Почему? Сделайте как инфантильно.
Инфантильно говорит о государстве. Говорите, государство — это признак, что вы дети. Все, папа должен, что папа тебе должен. Ничего тебе папа не должен. Значит, все. Ты доктор. Ты доктор.
Да.
Вот мне, например, говорит, я хочу, вот я, например, конкретно, да, конкретно, Сережа, пастушок, хочу долго жить. Ну так, ну хочу, ну как-то так, портить воздух довольно долго хочу. Значит, представь себе, что я веду 2,5 часа эфира каждый день. Это вообще говоря, коллеги удивляются. Мне вот один коллега говорит, я один день веду, потом 2 дня болею. Ну, потому что тяжело, рано встаешь.
Да.
Вот. Значит, я так делаю постоянно. Ну, привык и все. Значит, если мне скажет кто-то, а еще ты будешь вести с 3 до 5. Ну, с 3 до 5, а что тебе? Ну, подожди, ну, 2,5, 2,5. 2,5, 2. Ну, 4,5 часа. Господи, что ты не отработал? Языком молоть.
Да.
Значит, я пойму, что я очень скоро попаду в больницу, ну, в дурку или под капельницу, и я откажусь. И я поменяю место работы. Но я уйду просто. Я не знаю, что я буду делать. Я буду грабить прохожих или работать таксистом. Но я уйду, я не стану. И меня ведут к смерти конкретно. Меня конкретно ведут к смерти. Мне говорят, ты приезжай, пожалуйста, на работу в 6 утра, товарищ. Ну, в 6.20 сегодня приехал, хорошо. Значит, в 6.20 приезжай на работу, а потом с 4 до там, 5 еще или там, до 6 еще веди, родные. Нет, не будет этого, нет. Потому что я умру. Значит, врач, с точки зрения, герой. А я считаю, что нет. Потому что врач, если бы его вели к смерти через эту профессию, если бы его убивали на этой работе, он бы ушел. И 2000 и коробка конфет, безусловно, точно врача не вылечит. Представь себе, что мне говорят, еще веди с 3 до 5, и мы тебе дадим коробку конфет. Я говорю, нет. Хорошо, мы тебе дадим 100 тысяч рублей. Я скажу, нет. Нет, несмотря на то, что моя жена, например, или там кто-то, например, постучит у виска, скажет, дурак, что ли, что-то как-то мог отказаться. Я скажу, нет. Почему? Ну, потому что это ведет меня прямо к гибели, физической гибели. Экземпляр.
Я вас поняла, да.
Экземпляр умрет. А зачем мне убивать собственный экземпляр? Я же и есть этот экземпляр. Зачем же я стану убивать?
Если у вас нет возможности пойти на другую работу,
как нет
вы
возможности?
Будете убиваться на
как
этой,
нет, я не буду убиваться. Выжить. Я не буду убиваться. Я точно не буду убиваться. Значит, вывод, они тоже такие же умные, как я, и они точно не убиваются. Они точно не убиваются. Значит, они работают нормально. Нормально.
А если они принципиальные?
Если они принципиальные, значит, пусть умрут. Пусть умрут. Или он должен сказать, стоп, 12 человек в реанимации, ровно 12. Все, спасибо, до свидания. Значит, ему говорят, да, ну ты совесть имею. Я говорю, при чем тут совесть? Ну вот мне скажи, ты мне скажи, давай не до 11 веди, а до часу. Ну совесть имею, что ты совесть не имеешь? Ну ты же, как сказать, до часу, это клево, ты что, совесть имей.
Хорошо.
Я скажу, не буду. Но совесть есть у тебя, Сереж, скажет, ну, совесть есть? Я скажу, нет, никакой совести нет, близко
это ужасно
нет.
Просто.
Близко нет. Кошмар. А при чем тут совесть?
Приходится,
а при чем тут совесть?
Ну, это правда.
Моя жизнь в семье, понятно, я здесь от и до. Понятно?
Нет,
и все.
Врачи это
разговор
последние
закончен.
Циники, на
самом
деле.
Я здесь от и до, разговор окончили.
И правильно делают.
Все, потанцевали, разбежались. Ребята, я здесь это... Нет меня, до свидания. Все?
Хорошо, но другой вопрос. Нас же с детства очень практически просто приучают к этой Почему? Коррупции, поэтому это сознание... Ты вырастаешь уже с этим сознанием.
У меня просто простой вопрос.
Тебя не просят, а
как сделать так? Как сделать так?
Взятки.
А не надо давать. Не надо давать.
Ну, потому что так.
У тебя питерская вот эта кровь, вот эта коррупционная.
Да.
Знаешь почему?
Да, холодная.
У меня друг Коля Конюшков. Коля Конюшков всем давал невероятные взятки. В Африке. Мы с ним работали в Африке. Значит, приходит сантехник. Сначала ко мне, потом к Коле.
Угу.
Я тебе просто расскажу. Значит, у меня чинит. Ну, чинит, все, так сказать, там, починил, все. Знаешь, что я ему делаю? Протягиваю пачку сигарет и разрешаю взять одну сигарету. Я говорю, кстати, говорю, закуривайте.
Курите?
Закуривайте, да, курите, ну, по-португальски. Значит, он говорит, он берет одну сигарету, я ему зажигаю зажигалку, как вежливый господин. Он у меня с этой сигаретой в зубах идет чинить Коле. Коля дает две бутылки водки. Потому что он питерец. Потому что питерцы привыкли растлевать всех.
Из ЛГУ?
Да ужас. Он был из ЛГУ, романо-германская филология. О. Один и тот же, одна и та же группа с Сеченым. Коля Конюшков. Значит, я говорю, Коленька, зачем же ты даешь такие огромные взятки? Он говорит, а ты сколько дал? Я говорю, я дал ему закурить. Дал сигарету. Он говорит, и... Я говорю, и все.
Это щедрость.
Нет, я сказал спасибо, глядя сквозь него. Я сказал спасибо.
Это широкая питерская душа, понимаешь?
Бригаду, я сказал. Бригаду.
У бригады.
Все, и он пошел к Коле. А у Коли он взял две бутылки водки, которые бесценны, которые можно было обменять на рыбу, на папайю на рынке, устроить вечеринку. Я говорю, Коля, ну что ты делаешь? Ты расливаешь мне этого господина.
Да.
В следующий раз он не захочет меня за сигарету. Но нет. Нет, рабы, привыкая к взяткам, презирают взяткодателей. Презирают взяткодателей. Хочу обнаружить вот такую нежную подробность. Значит, он продолжал, если надо было, приходить ко мне и к Коле. Один раз он у меня потом, этот водопроводчик, красил холл. Я его заставил покрасить холл. Ну, он же, так сказать, мастеровитый чувак, и все. Я его накормил гречневой кашей за это. Честно,
тоже
закормил.
Тоже щедро.
И дал закурить. То есть он продолжал ко мне ходить. И он продолжал ходить к Коле, который одаривал его так, как будто он там, не знаю, какой-то этот самый халиф дамасский. Понимаешь? Ну, это бесконечно неправильно. Вот и все. Не давай ничего. Прекрати. Ты ничего никому не должна, мать.
Нет,
скажи
я
спасибо.
Я согласна.
Ну, ты же даешь виноватым чувством. Они тебя презирают за это.
Нет.
Они тебя презирают за это.
Даша, я вам честно скажу, я хотела отблагодарить врача, пришла к нему с конфетой. Она меня отправила куда подальше, ничего не взяла.
Абсолютно верно.
Забери свои эти, все, что ты
абсолютно принесла. Верно. Пользуйся русской формулой. Спасибо. Это спасибо, да. Это типа пошел ты на. Потому что спасибо,
никогда
это спасет Бог. Нет,
я...
спасибо Бог тебя, спасибо,
да,
Бог.
Спасибо Бог.
То есть я умываю руки, а Бог тебя спасет. Или нет, иди в... Ну и все, весь сказ. Спасибо по-русски, что значит?
Спасибо Бог, да.
Спасибо Бог, то есть меня, Бог, да. Я умываю руки, мне наплевать. А Бог там, с Богом разбирайся, понятно. И все, с Богом разбирайся сам, товарищ. Иди к Богу, типа. Пошел ты к Богу, в хорошем смысле. Правильно? В движении.
Подъем. В движении.
Очень хорошо. Так, мне не... Нет, и больше того, делают за спасибо, делают, да, нормально.
Да, все, это
и за сигарету делают очень хорошо. Да.
Это тоже взятка. Сигарета — это взятка.
Нет, и это фавор, это фейвор. Слушайте, ладно, хорошо. Город очень тяжелый. Самый центр, только ничего, но на бульварах на 11 часов по циферблату плохо внешние бульвары. Значит, все остальное прилично. Яндекс не загружает у меня пробки и не показывает, как всегда, работает уродски. Ну вот нет, наконец, через 30-40 секунд он загрузил. 5 баллов. 5 баллов пробки. Это на 1 балл меньше, чем час назад новости.
Сережа Пастушок, поиграем, грай на дров, Сережа, все деревья рожат.
Десять часов пять минут, среда, 27 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте,
доброго.
Даша. 78.23. 78.23 – это доллар сейчас. Видите, нам нефть оказывает поддержку, плюс налоговый период. 31.41 сейчас нефть, 31.40 в эти секунды. 85.04 – это евро. Прекрасно, 78.29. Считаю очень хорошо, очень хорошо. Ну вот, и 1.08.65, это главная пара. 1.08.65. Давненько мы ее здесь наблюдаем. Я имею в виду, что была она вчера на 1.09.09, но вот чередуются коридоры, значит, 1.08 и 1.09 уже просто несколько месяцев, на мой взгляд. Ну, мне так припоминается. Хорошо. Слушай, выступил Патрушев. Очень интересно. Значит... Соединенные Штаты Америки, стремясь доминировать в мире, стараются ослабить сильного конкурента Россию. Это московский комсомолец сегодня. Большое интервью, насколько я понимаю. Я читаю его выдержку в другом издании, но, насколько я понимаю, это большое такое пространное, ну, большое программное интервью. Значит, руководство НАТО четко следует в русле американской политики. Ну, эти вещи важно иногда повторять, но на самом деле мы знаем об этом. Да? Ну, кстати, Патрушев не... ничего такого. Но там есть одна интересная вещь, которая затронула, которая меня заинтересовала. Я имею в виду тоже не новое, но по выводам чуть-чуть вызвало вопрос. Значит, что для того, чтобы манипулировать Европой, в том числе старой Европой, НАТО умело использует антироссийскую ориентированность стран восточного фланга Североатлантического блока. Угу. Вот что говорит Патрушев. Это правда. Это правда. То, что он говорит, правда. Но он не ставит вопрос, а я поставлю. А скажите, а почему так?
Почему наши друзья...
Все бывшие наши друзья нас ненавидят. Почему? Ну, просто вопрос. Ну, как это может быть? Ну, как бы странно. Все наши бывшие друзья нас ненавидят. Кроме кубинцев. Ну, все бывшие. Ну, давай.
Ну, мы им простили долг, конечно.
Мы им простили гигантский долг. Кстати говоря, мы простили гигантский долг ангольцам тоже. Нас там немного было. Нас там много не было в Анголе. Угу. Значит, но определенно все наши бывшие друзья нас ненавидят. Почему?
Не знаю.
Я не знаю.
А были ли они нам друзьями?
Ну, вот в Европе. Вот Патрушев говорит, подожди. Вашингтон, далее кавычки открываются. Читаю из Патрушева. Вашингтон умело использует. А умело, значит, правильно. Угу. Правильно использует, да? Да? Ну, правильно. Для него, для Вашингтона, это же правильно. Вашингтон умело использует антироссийскую ориентированность стран восточного фланга Североатлантического блока. То есть он говорит, нас все наши бывшие друзья ненавидят, мы не знаем почему. Ну, я не знаю почему. А почему? Почему так случилось-то? Почему вот бывшие друзья нас ненавидят? Интересно, я не знаю. Так, у меня зависло, наконец, телефон. Полковник, я вижу вас еще двух, 80-й, 83-й, но я перезагружаю телефон. Простите меня, пожалуйста, я закрываю программу и вновь ее открываю, и вновь все загружаю, и ровно потому, что у меня снова лег телефон. Видите, он не выдерживает напряжения нашего. Все, кажется, я снова в окопе. Да, 7373-948, 7373-948, позвоните, пожалуйста. Слушаю вас, здравствуйте.
Сергей Дарья, здравствуйте, полковник. Да.
Вот говорит Патрушев, что США умело используют, что все бывшие наши друзья нас ненавидят. Ну, почему?
Ну, использовать можно только того, кто хочет, чтобы его использовали. Все
точно, да.
Вот, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, да, что да. Нас ненавидят за то, что мы пытались длительное время, что Россия, Советский Союз, неважно, ну, в общем, русские, да, как да. все говорят, да, пытались проводить некий социальный эксперимент, которым за уши пытались затянуть в некое светлое будущее, как мы его понимали.
Нет, потому что поляки нас ненавидели и до светлого эксперимента.
Сергей, я не об этом. Я да. имею в виду у всех да. людей... С поляками это отдельная тема, да?
Да.
Начиная там с смутного времени и до того, и после того.
Да.
Да? Я бы сказал, с поляками, пусть они на меня не обижаются, но с поляками отношения у нас примерно такие. Они на нас обижаются из-за того, что они предали нас в том плане, что мы их освобождали от фашизма, там, да. ну и так далее, и так далее. Да. Да? За то, что мы им дали, грубо говоря, предоставили независимость и так далее.
Да.
Вот. Это вот,
знаете... И Венгрия на нас обижалась, когда мы в 1848 году двинули войска туда, контрреволюционные. Как вы знаете, мы Священный Союз. Мы боролись с революцией всюду в мире. Это была цель русского императора. И мы двинули цели и подавляли. Мы подавляли. Да, пожалуйста.
Бытовой совершенно пример.
Да.
Если вас кто-то кинул, например, да, или там обманул, подставил, неважно, да, а вы это вскрыли.
Вскрыли.
кто кого будет ненавидеть, вы его или он вас?
Ну, понятно, тот, кого
он
вскрыли.
Он вас, безусловно.
Тот, кого вскрыли.
Да?
Спасибо, спасибо большое, спасибо. Значит, я не понимаю простой вещи. Патрушев говорит, что Америка использует, а я спрашиваю, а в этом есть наша недоработочка? Недоработочка. Ну, же раз, а почему Америка использует? Америка использует наших бывших друзей. Значит, мы где-то недоработали.
Ну, потому что у нас были серьезные противоречия с друзьями.
Ну, значит, Сергей Леонидович, это Лариса.
Да,
я
просто
вам,
Сергей, просто Сергей,
это
прошу
расскажу.
Вас,
например,
прошу
вас, на простом примере.
Давайте.
Вы живете в поселке, ваш сосед богатый, очень добрый, широкодушный человек.
Да.
Детям леденцы, деньги всем, кто нуждается.
Нет, я бы не позволил так вмешиваться в мою семью, да.
Еще один леденцы. Раз в год, на Новый год, он вам говорит, Сергей Леонидович, только машинку свою, будьте любезны, прибрать вот туда, чтобы людям был проход.
Да.
И вы уже ему отказать не можете, потому что он такой богатый, классный, замечательный во всех смыслах.
Да.
Но он вам в какой-то момент времени сделал больно. Как? Он вам указал, пользуясь своей силой ли, богатством ли.
Нет, ну,
то, что вы должны делать, это называется внутренняя оккупация. Вы понимаете, да? Он ограничил вас в вашем выборе.
Почему же они тогда американцы? Почему они американцев не ненавидят? Они должны ненавидеть американцев, они их тоже ограничивают.
Американцы, кстати, прекрасный пример, я всегда его привожу. Американцы решили свою проблему на своей территории чем? Они просто уничтожили индейцев, которые могли бы тоже их ненавидеть.
Да.
Мы никогда не доделываем. Мы империя добра, как бы.
Добра.
Мы оккупируем, но дальше мы их начинаем любить. А их надо не любить, а как бы...
Уничтожить, договаривайтесь, уничтожить. Какой ужас.
Ну, нет, подождите, ужас. Можно и уничтожить.
Вы знаете, что я Сиу, я сидящий бык Сиу. Нет, ну хорошо, пожалуйста.
А у нас есть другой путь, но мы должны, как бы, поймите, проблема нахлебничества вот, Греции, да, ей дали деньги, она их съела. Теперь Греция должна пройти путь взросления. Все должны повзрослеть были, они должны были прийти и сказать, здравствуйте, мы хотим к вам.
То есть русские не умели,
а мы
не умеют колонизировать.
Так сказать,
надо было. А, спасибо, спасибо. Значит, смысл, вы, нет, ну, подождите, ну, вот, при всем моем огромном уважении, я позволю себе вычленить некие тезисы из вашего дискурса. Значит, на самом деле, первое, это Америка умеет быть беспощадной, как она уничтожила наши племена. Ты знаешь, что я индеец?
Да.
Да, я Сиу. Вот, значит, они вот так, хорошо. А мы не умеем уничтожить. Ну, странно, да. Вот странно, все равно странно.
Надо было уничтожить, ну,
надо было уничтожить,
потому
что уничтожить всех до Рейна, что ли? Прямо, а, до Эльбы? А, или что?
Примерно так,
да. До Эльбы всех уничтожить.
Не меньше, не меньше.
А дальше там уже пусть американцы уничтожают. Но это не так, это не так. Несколько, ну,
мы
ваша,
как-то, мы
схема представляется мне
упрощенной. Дружбу упорно насаждали, мы как-то навязывали свою дружбу, понимаете? И как-то не успели и не смогли подружиться. То есть,
ну, Патрушев открыл мне глаза. Он говорит, американцы умело используют, что нас, далее, простите, господин Патрушев, я здесь уже по смыслу понимаю, как я понял. Американцы умело используют, что нас ненавидят все наши бывшие друзья в Европе. Все до единого. Пожалуйста. Болгары предатели, значит, несмотря на все благо, которое мы изливали на них веками. Да. Болгары предатели, румыны предатели. Все предатели, пожалуйста. Грузия дышит, плачет, чтобы только попасть в НАТО.
Ну, Прибалтика вся.
Прибалтика уже попала в НАТО.
Да.
Значит, ну, а почему так? Это потому что американцы умные. Хорошо. А мы? Ну, простой же вопрос. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я долгое время был в Венгрии.
Да.
Алло.
Да-да, в Венгрии, и, да, Венгрии.
И очень много общался с венграми. Вы знаете, они, это был Советский Союз тогда, они у нас хранили также доллары, берегли.
Да.
Покупали американские джинсы.
Да.
А российские, ничего не было интересно. А мы их угнетали.
А почему, как? Вот как мы их угнетали?
Ну как, ну, у нас там стояли войска.
Да.
Войска, может быть...
Ну сейчас там у них американская, у них же сейчас они в НАТО. И опять, как бы, они должны восставать против Америки. Но этого не происходит. Вот почему?
Потому что, значит, страна очень развитая, и все, что у них там производится и есть, оно все интересно. Что фильмы, что одежда, что как...
Какие
что
фильмы у них, порнофильмы? Венгрия
не
производит
порнофильмы.
А что они еще производят?
Не только порнофильмы. Там очень много фильмов, которые там завоевывают, самые большие кассы снимают в мире.
Да.
Вот. А в нашей стране такого пока нет.
А вы продолжаете ездить в Венгрию?
Нет, не продолжаю.
Интересно. Я о Венгрии узнал впервые, я вам говорю, о мадьярках от Гашека. Гашек описывал, что мадьярки необычайно горячи. И верно ли это наблюдение Гашека?
Ну, горячие.
Я мгновенно горячие? Да. Прямо как кубинки или
не знаю, вот я на Кубе ни разу не был.
Я все понял, спасибо.
А все мадьяры при этом сволочи, писал Гашек, да.
Да, мадьяры сволочи, а мадьярки необычайно горячи. Необычайно горячи, да.
Может быть, я думаю, что американцы дарят американскую мечту, понимаете?
Я не понимаю, что.
Они, как сказать, пока...
Наше посольство неэффективно, говорит, с 907-й. Ну, здрасте. Че они неэффективны? Но они, наше посольство, все делают. Значит, наше посольство все делает с 9 до 6, все, что положено, все. Потом они дружат с этими с начальниками, пьют с ними.
Для того, чтобы дружить, надо что-то предложить.
Не знаю, ребят. Вы скажете, давайте так, мы не знаем ответа. Давайте не будем бесконечно. Хотите пообсуждать? Давайте что-то. Давай, вот твой, ты говори мне, как reference point и reference group. Ты мне скажи, продолжаем тему, я собирался ее закончить. Вообще, это говоря, мимолетная была тема. Но людям нравится это обсуждать. Пожалуйста, Патрушев сказал, и вся нация поднялась на дыбы, и все обсуждают. А? Что это? Хорошо. Видите, господин Патрушев, значит, ваши слова находят отклик. Все наши друзья до единого в Восточной Европе против нас. Все они нас ненавидят. Почему так? Вот мы просто спрашиваем, вы это констатировали, господин Патрушев? А мы, значит, пытаемся понять, а почему так? Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Трамбон.
Да, Трамбон.
Вот господин Патрушев сказал, что все американцы хотят, все их цели направлены на то, чтобы завладеть нашими бесконечными ресурсами. Хотя в современном мире представляется себе более удобным купить эти ресурсы за недорого, нежели потом мучиться с захваченной территорией.
На самом деле, я иногда думаю, если честно, то давайте порассуждаем. Я иногда думаю, то ли я прав, то ли Патрушев. Потому что у меня нет уверенности в моей правоте. Я когда-то провозгласил 10 лет назад, что борьба за территории окончательно неинтересна. Началась борьба за время.
Абсолютно верно.
Простите,
прошлого века.
Сформулирую иначе. Борьба за территории уступила место борьба за пространство уступила время борьбе за время. То есть время интереснее, чем пространство. И Америка
время,
хочет...
технологии, конечно, и умы, понимаете?
Америка хочет завоевать время. Америка хочет завоевать будущее. Мы собираемся удерживать пространство. Это важный аспект, то, что вы обратили внимание.
Вот хотел обратить на него внимание.
Спасибо вам огромное. Мне так приятно самого себя цитировать десятилетней давности. Но я потом пересмотрел свою точку зрения. Вот я сам пересмотрел. 10 лет назад я провозгласил, что борьба за время важнее, чем за пространство. Воевать за пространство, это, к сожалению, не значит побеждать во времени. Побеждать во времени не обязательно значит брать пространство. Понимаете? Значит, это была интересная, как мне казалось, провокационная мысль десятилетней давности. Потом я подумал, что, может быть, дело и не так. Потому что Китай эффективно колонизирует Африку сейчас. Да. Таким образом, борется за пространство. Значит, Америка эффективно разворачивает Европу на Атлантику и борется за пространство, за европейское пространство. То есть я думаю, что мой тезис десятилетней давности при всей своей оригинальности и остроумности, тем не менее, все-таки не до конца выверен.
Ну, может, они тоже так думали, не а потом до конца тоже выверен. Передумали.
Может быть, я не знаю. 7373-948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да. Почему все наши друзья отворачиваются? Да, почему? Вот почему.
Ну, потому что, во-первых, надо сказать о том, что это не совсем так.
Давайте.
Потому что на уровне людей все-таки такого нету. Вот. Есть некое отношение, скажем так, к государству, государственной системе,
устройству. Позвольте мне обратить ваше внимание на то, что государственное устройство возглавляют люди, избранные людьми. Ну, то есть, например, президент Польши избран поляками. Ну, там, понятно, да, и так далее.
Да, понятно, но опять-таки на уровне людей нету доверия к тому, что это на самом деле так.
Ну да.
Да, и даже я вам должен сказать, что в Прибалтике, в общем-то, Прибалтики, Финляндии, они любят дореволюционную Россию, но они не любят и, в общем, действительно боятся вот этого вот...
Ну, это как я люблю Платона. Я тоже, да, люблю, да. Я тоже люблю Платона Каратаева, который бесконечно мудро, вы знаете, он погибает потом в результате. Он учит Пьера Безухова там латать штанцы, там еще что-то. Я тоже люблю, но это вымышленная Россия. Это вымышленный персонаж. Понимаете, я люблю Платона Каратаева все время, о нем думаю, ну, часто.
Да,
часто.
Дней,
ну, конечно. Что-то. И я люблю Лесковского, очарованного странника всегда. Я думаю, какой хороший человек. Ему щетиной набили, значит, ноги там распороли, набили щетиной, он на коленях ползал и так далее. Потом все-таки вернулся на Русь. Какой хороший. От татар, что ли, откуда-то оттуда?
Я уж не помню,
ну,
кстати.
Вот. Да. Но это ужасно, очарованный странник. Ужасная судьба, и при этом какой дух непобедимый. Это все выдумки, ребят. Все выдумки. Давайте прекратим эти выдумки, а? Или нет? Как вы хотите? Как хотите, нет, пожалуйста. Хотите, будем выдумками жить? Тоже неплохо. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут.
Да, Дмитрий.
Ну, в принципе, с предыдущим согласен выступавшим. Очень много общался с людьми. А люди, которые приходят к власти, они не всегда сами зависят от себя и пользуются своим... Но именно почему? Твои мировоззрением и отношением.
Но почему? Людям, почему, если это так, почему этим механизмом управляем не мы, а Америка? Почему?
Ну, мы до этого еще не дошли. У нас был большой провал, я думаю, в определенный период, когда мы вообще никем не занимались. Не то, что кем-то, мы даже собой не занимались.
Я понимаю.
Не могли у себя в стране порядок навести. Сейчас постепенно все это выходит.
Постепенно. Постепенно, да. И постепенно они начнут нас уважать.
Нет, народ нас в странах, я был в Литве, был в Германии, был в Болгарии, был нормальное отношение у людей к русским, вообще нету никаких вещей.
Нет никаких вещей.
Есть какие-то национальные там, то есть литовцы, например, очень гордые, им нельзя говорить о том, что вы просрали страну.
Нельзя. Вы же нас не ругайтесь, нельзя ругаться, нет. Хорошо.
А?
Нет, нельзя ругаться, вот в чем дело.
А, да, извините, пожалуйста.
Хорошо, хорошо, спасибо вам огромное. Значит, слушайте, давайте думать об этом вместе с Патрушевым. Продолжаем думать об этом вместе с Патрушевым. Немножко медицины мне хочется. В США выявлены первые зараженные вирусом Зика. У жителя Зика или Зика, как правильно? Со ссылкой на чиновников, человек недавно ездил в страны, где передается вирус, комары. В Виргинии сейчас комаров нет, но он был где-то, где есть комары. Понятно, да? Например,
да.
В какой-то стране, где есть комары. Внимание. Значит, есть еще страны на планете Земля, где есть комары. Можете себе представить? Но это трудно представить, неважно. Значит, потом он вернулся в Виргинию, где нет комаров вообще как таковых, но уже зараженный. Вот и все. Посоветовали нанести справки на предмет возможности заражения. Беременным женщинам посоветовали избегать стран, где встречается вирус. Ра-ра-ра-тра-та-та. Вирус распространился на все страны Северной и Южной Америки, за исключением Канады и Чили. В Чили нет, в Канаде нет. Понятно?
Ну, Чили там, да, отгородились там немножко.
Да, горами. И все там, в Акуне, еще что-то. Ну, все, слушайте меня. Значит, еще есть открытие медицинское. Это господин Вадим Соловьев, депутат Госдумы от коммунистов, сказал, что грипп, свиной грипп в частности, и эпидемия гриппа этого года, значит, возникла в России потому, что это война Соединенных Штатов против... Биологическая война Соединенных Штатов. Я считаю, что это очень правильное решение. А?
Да.
Я думаю...
Странно, что раньше об этом не сказали.
А вот до существования Соединенных Штатов... Соединенные Штаты существуют ничтожно мало, два с небольшим века. Два с небольшим века. А вот до Соединенных Штатов кто приносил вот сюда сифилис? Там, мне кажется, такие другие.
Гнилая, прогнившая Европа.
Может быть, конечно. Может быть, какие-то.
Да, потом она переселилась.
Великобритания.
Да.
Нет, Великобритания нам помогала. Ты знаешь, да? Что Великобритания помогала нам против Польши в смутное время.
Да, периодически
в смутное
она
время.
Помогала.
Великобритания финансировала, и по некоторым догадкам даже Минина с Пожарским. Финансировала вообще Великобритания, потому что она была страшно расстроена, что Польша атакует на Востоке, и Великобритания помогала русским против поляков. Ну, неважно. Значит, ну, кто-то до Америки, кто-то еще был. А сейчас Америка заразила нас гриппом, как выяснил господин депутат от коммунистов. Я считаю, что очень правильно. А?
Да.
Правильно. Главное, что теперь что надо сделать? Покончить с Америкой, и не будет гриппа. А? А пока есть Америка, будет грипп. Так я понимаю,
смиритесь, нет? Смиритесь просто, да, все.
Москва опустошает аптеки. Газета РУ. В столице официально объявлена эпидемия гриппа и ОРВИ. В школах, детских садах, больницах вводится карантин. Это как? Это что? Сотрудникам с характерными симптомами. Звягинцева всех... Я вчера написал об этом. Она когда приходит... Я вчера писал в служебную записку. Да. Я написал. У нас Звягинцева, когда приходит на работу, я можно настучу. Значит, она подходит, и всех, в основном женщин. Женщин, мне кажется, в основном или только женщин. Она всех обнимает и счастливым образом целует каким-то. Здравствуйте! Кричится очень яркая, красивая, да, счастливая Катя Звягинцева наша. Она потрясающе добрая и жизнерадостная.
Абсолютно,
хохотушка. Самый позитивный, наверное, сотрудник радиостанции. Но она передает всем грипп. Свиной при том.
Не, ну подождите.
Ну, конечно,
она...
да.
Подождите,
ну, конечно, пока... да. Может быть, она носить, латентный.
Да,
носить.
Кстати,
несколько... Зачем целоваться
не
на работе? Можно перестать?
Симптомы не проявляются
уже?
Два дня.
Конечно, два дня. Она последние два дня приходит, всех целует. Я все время прячусь куда-то далеко. В туалет мужской и все. Конечно. Медики признают, что вспышка заболеваний в этом году тяжелее, чем в прошлые разы. Призывают не поддаваться панике. То есть, ну, понятно, значит, надо поддаться этой панике. Покупать аналоги разрекламированных лекарств, имеющиеся в наличии. То есть, потому что разрекламированных нет и не будет. Наверное, потому что их все скупили к чертовой матери. Ну, что это такое? Руководители образовательных учреждений имеют право приостановить учебный процесс на неделю, если 20% детей и более заболели гриппом. При этом все общегородские мероприятия проводятся в обычном режиме. То есть, пожалуйста, вы заражаетесь, но потом нельзя работать. Ну, что это значит? Прививка запрещает, закрывает, все такое, ну, все ерунда. Скажите, пожалуйста, вы защитились от гриппа? Вы купили... Нет, вот из Питера звонит нам капитан. Капитан, вы купили Тамифлю уже все? Вы уже полностью заряжены, нет?
Добрый день.
Здравствуйте, капитан. Здравствуйте, капитан.
У нас до того, как появились Соединенные Штаты, грипп, я так полагаю, насылал Господь Бог.
Может даже и статься. Нет, знаете, как Господь Бог делает? Господь Бог попускает испытания. Он не насылает, не насылает. Он попускает кризис. Я очень помню, кто-то из иерархов церкви в 2008 году сказал, что Господь попустил кризис нам в наущение.
Теперь я понял.
Попустил,
а потом Господь Бог... Да, а теперь я понял. Потом Господь Бог попустил Соединенные Штаты. Это попустил. Тоже, наверное, нам как испытание.
Попустил. Попустил. Для науки испытание. А как же? Чтобы служба медом не казалась. А как же?
Правильно.
Ну, хорошо. Вот и все, вот и все. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы какие меры предпринимаете от гриппа? Скажите мне, пожалуйста, что правильно делать? Алло? Не Алло. Пропадайте, да, здравствуйте.
Да, извините.
Да, прошу вас. Ну все, ну вы верили, ну что вы молчите, пожалуйста, товарищ дорогой. Он говорит, извините, для этого и звонил, собственно говоря. Нет, и умер от гриппа, я думаю. В эту же секунду пал от гриппа, пал. Все, дрыгает ногой, правая нога дергается, все, левая нет. Констатируйте смерть, врачи. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Юрий Николаевич, насчет гриппа не знаю, а лет 10 назад по одной из радиостанций, не скажу какой, выступала доктор медицинских наук Сазонова, где в пух и прах развенчала теорию о СПИДе, и лиц, которые этим СПИДом занимаются, трактовала не иначе, как мошенники.
Хорошо, а вы как боретесь с гриппом, мне сказать, со свиным в особенности?
А так же, как со СПИДом, абсолютно никак.
Но вы, значит, не ходите в общество, не бываете в обществе. Уклоняйтесь от приемов.
Уже лет 10 как не болею, даже насморком.
А вы не ездите в метро?
В метро нет, хожу только в Пятерочку.
В Пятерочку. Ходите, когда там большая очередь, и когда маленькая?
Ну так, человек 5-10.
То есть вам негде заразиться, Юрий Николаевич, вот в чем дело. Вы не общаетесь... Конечно.
Найдите Сазонову, она прочитает этот курс.
Я попробую, спасибо вам большое.
Если она жива.
Хорошо, спасибо, спасибо. Все, значит, Юрий Николаевич, у него простой способ. Он ни с кем вообще не общается.
Но это
кроме
не наш
нас.
Вариант.
А, это не наш вариант, нам приходится ездить постоянно в метро. Ну, что мы врем? Ясно, что мы не ездим.
Я не езжу.
Нет, ну хорошо, я сегодня еду на телевидение. Вот там буду с этими с больными. Новости.
Обзор прессы.
Еще раз доброе утро. СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 5 предполагаемых исполнителей убийства политика-оппозиционера Бориса Немцова. Его организатором был признан человек, выполнявший в группе функции водителя-порученца и бесследно исчезнувший сразу после совершения преступления. Заказчик убийства, как и его мотивы, остались неизвестными для следствия. Читайте сегодня в статье «Коммерсанта» Бориса Немцова убили неизвестно за что. Совет предложил полностью оплачивать больничные из-за эпидемии гриппа. Сенатор Вадим Тюльпанов выдвинул такое предложение, и он обратился с этой инициативой к премьеру, к вице-премьеру Ольге Голодец. Он предложил уравнять все категории застрахованных вне зависимости от страхового стажа в праве на 100% оплату больничных дней. Кроме этого, предлагается повышение максимального размера дневного пособия, ежегодно устанавливаемого распоряжением правительства РФ и определяющего максимальную планку оплаты больничных дней. Подробнее читайте в статье «Аргументов и фактов». «За рулем, в трамвае и в сети 8 законов, которые мы нарушаем, не подозревая». Об этом пишет сегодня также газета «Аргументы и факты». Также напоминает, что скоро могут принять новый КУАП. И пока документ находится на обсуждении, некоторые из рецензентов уже успели окрестить его карательным. Но подробнее читайте в самой статье. 10.36, это был обзор печати.
Говорит Москва, 94.8.
Забавно столкновение русских чиновников с интернетом. Геннадий Емельянов из Елабуги приказал правоохранительным органам отыскать пользователя, который пошутил про градоначальника. Значит, смотрите, Емельянов был в телеэфире, где, в других местах он с интернетом не сталкивается. Угу. Только в телеэфире. И там в студии было включено сообщение в паблике ВКонтакте. Про жизнь города ему прочитали. Геннадий Егорович, это его зовут, «шутить изволят-с», написала пользовательница Сабрина. По пути на работу в Елабугу развлекались как могли. Вот это сообщение он счел оскорбительным, угу. Дал приказ найти эту Сабрину и приволочить, должна прийти к нам на деловой вторник и публично извиниться. Всему же есть предел. «Всему же есть предел», говорит Геннадий Емельянов.
Он, наверное, хочет искать славу Кадырова.
Ну, это покруче. Кадыров на такие мелочи не реагирует.
Да, а он не может так, у него не получится. Поэтому приходится...
Все-таки квадратная голова у чиновников, да? Ну, смотри, да, на самом деле, сосуществование начала 20 века с началом 21-го. Здесь разлет 100 лет.
Разлет 100 лет. 20-го, мне кажется, 20-го.
Начало 20-го. Начало 20-го.
Ну, может быть, да.
Да, то есть этот человек из начала 20 века, который мэр Елабуги, пожалуйста, он должен найти Сабрину. Теперь все правоохранители будут поставлены на уши. Они должны ее найти, приволочить к нему, и она должна извиниться, и все такое.
На коленях.
Ну, это анекдот, вот такой анекдот про жизнь чиновников, да. Такой же анекдот, конечно, про Бориса Немцова, абсолютно, да. То есть бабка, которая сдавала эту квартиру, говорит, что этот парень, которого сейчас обвинили, что он заказчик, он был Русик, его звали все Русик, и посылали за сигаретами. То есть он заказчик преступления, mm-hmm. понятно? Mm-hmm. Организатор и заказчик. А бабка, которая им сдавала, она говорит, домработница. Она говорит, они его гоняли за продуктами. Там,
Русик, так шифровался.
Русик, слетай быстро за мясом. Там он такой, да-да, я сейчас. И развозил их по делам. Да,
может, Русик прикидывался?
Может быть. Мне однажды...
как вот из этих вот всех романов шпионских.
Я когда-то читал очень давно советского человека, который поехал в Сан-Франциско, и там он ехал в гостиницу, там три звезды какую-то, значит, которая принадлежала, как он выяснил, китайцу. Потом выяснил. А как он выяснил? В 5 утра двор гостиницы и перед гостиницей парадная начала мести какой-то китаец с метлой. Мел. Сделал с 5 до 7, мел 2 часа.
Да.
Значит, он говорит, слушайте, это вот этот китаец, вот он, значит, а может он снова прийти вот здесь подмести? Вот, ну что же, только утром. А ему там все на ресепшене, это же хозяин гостиницы. Это хозяин гостиницы. Вот.
Да,
так,
да, да.
Так и тут. Ну, китайцы, он просто хотел, это для него было такое, как
эпитимия. Хобби,
такая эпитимия, хобби, одновременно спорт и все это. Он мел собственную гостиницу, которая ему принадлежит. А здесь Русик, который гонял за сигаретами по свисту там, через подзатыльник, это он и был организатор убийства Немцова. И не просто организатор, а заказчик. Вообще он все был. Представляете, как здорово? Ну, я считаю, что это очень большая находка. Просто находка.
Слушай, да, это сильно.
Да. Египет. Мы, вероятно, начнем возвращаться в Египет. Скоро власти РФ намекнули на скорое прекращение запрета на полеты в Египет. Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин был, как вы знаете, был в Каире и там встречался с Абделем Фаттахом ас-Сиси и председателем парламента и так далее. И пообещал вернуть российским туристам возможность отдыхать в этой стране. Понятно. Но мы там даем десятки миллиардов долларов, чтобы было понятно.
Да, это правда. Я читала где-то какую-то статью, обзор.
Каковы должны быть условия, при которых мы вернемся?
Абсолютно пустые гостиницы сейчас.
Каковы должны быть условия, при которых мы вернемся? Вот что они должны сделать? Специалисты по безопасности. Почему я должен верить, что они уже все наладили? Вот почему? 7373948.
Какие-то проверки должны
7373948. Если вы специалист по безопасности, позвоните, пожалуйста. Или вы работаете в авиабезопасности. Вот в чем, что должны сделать египтяне такое, что мы скажем, ну вот, а теперь мы можем туда летать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Вы специалист?
Я по поводу Египта.
Да, вы специалист по авиабезопасности.
Я думаю, что здесь ситуация не с авиабезопасностью, а как же так?
Конечно, с авиабезопасностью. Это ситуация с авиабезопасностью, товарищи. Ну, просто поверьте мне. Это ситуация с контролем и с авиабезопасностью. Просто, ну, давайте будем серьезными. Здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Владлен, Москва. Нужно, чтобы наши специалисты там сидели, проверяли.
Да, но сколько? Ну, какие смены должны быть? Именно на
где
рамке?
Где наши самолеты идут, где наши вещи ползут, где наши люди.
То есть мы должны выгородить отдельную рамку. Значит, как это делали американцы в Шереметьеве, я очень хорошо помню. Я летал.
Чтобы египтянин на меня не смотрел, чтобы я просто буду понимать, что он...
Вы проходите египтянин, ну, как это... В октябре... первого года я летал в Нью-Йорк, да? Вот американцы выстраивали свою систему безопасности прямо в Шереметьеве. То есть я проходил наших, потом снова проходил наших таможенников, а потом я проходил шмон американский.
Как бы. Да, потому что наши будут знать, что соотечественники там могут и их родственники
отдельный,
быть. Ну, как бы...
Отдельный. То есть должен быть отдельный шмон. То есть, может быть, даже какое-то крыло для нас выгородить, либо временные выгородки какие-то устанавливать. Правильно?
Я понимаю? Сейчас американцев нету в Шереметьеве?
Не знаю, сейчас я перестал что-то летать в Штаты последнее время из-за того, что мой размер появился. Я раньше летал туда одеться просто, когда мне понадобился пиджак или что-то, я летал в Штаты. А сейчас мне не нужен пиджак. А вот я вспомнил, почему. Мне не нужен пиджак, потому что я работаю в майке, и я перестал летать в Штаты. Ну, видишь, у меня было прикладное желание летать в Штаты. Ну вот, значит, а я думаю, что нужно для того, чтобы мы туда летали. Значит, должны все эти шурум-бурум, значит, наши филлахи проверить. Угу. Что там они делают, засунув палец по локоть в нос.
Да. Да?
Потом, значит, еще что-то они проверят. И все. А потом надо приходить к нашим, которые должны сидеть тетки какие-нибудь, домодедовские или шереметьевские. И тебя шмонать по полной. Просто по полной. Причем багаж, откройте. А здесь что у вас? Покажите. Такое на уровне Израиля. Значит, самый большой досмотр – это Израиль.
А кто это должен финансировать? Египетский аэропорт?
Да. Они, конечно, должны. Они должны платить командировочные этим нашим людям. Они должны обеспечивать закупку оборудования. Они должны обеспечивать затем каждому по окончании командировки, например, шестимесячной, дарить Мерседес С-класса. И все. Тогда люди поедут. А что, почему? Правильно?
Да.
И там просто им...
И пентхаус.
Построже им говорить. И кстати, чтобы ни одного самолета не упало. Понятно? Посадить в Хургаде таких наших... И посадить в Шарме. И все. В Каире не надо никого сажать. В Хургаде и в Шарме посадить наш. Правильно?
Да.
При этих условиях я готов. Я очень хочу в Египет.
Я думаю, что Египет...
Ты любишь Египет?
Я ни разу не была.
Я тебе говорю, это уникальное место.
Отвратительные... Я люблю плавать, и поэтому дайвинг для меня закрыт.
Люди там такие, что ты клянешься каждый день больше туда не возвращаться. Каждый божий день клянешься. Клянешься больше ни ногой никогда в жизни в этот Египет.
Да.
Понимаешь, да? А море там такое, что ты говоришь себе, это лучшее место на Земле. Это лучшее место на Земле. Да? Понимаешь, знаешь, я тебе сразу, когда ты поедешь в Египет, я тебе сразу дам место. Хорошее место.
Хорошо.
Да.
Но там надо давить, понимаете?
Поезжай в Шератон Сома Бэй. Там все одно вранье. Там консьерж бросает тебя на пути к номеру. Просто говорит, ну вы сами дойдете. Потом, значит, Wi-Fi нет, хавка омерзительная, значит, дают какую-то жареную ставриду, которую хочется плюнуть в лицо этому повару или отмолотить его этой ставридой хребтом. Значит, все, все гадко, омерзительно, отвратительно. Все. Но там рядом есть немцы, держат дайв-центр. Mm-hmm. Вот. И там хороший хоум-риф. Ты прямо на хоум-риф идешь, от Шератона сюда вот влево, uh-huh. идешь по длинному-длинному такому настилу, потом туда падаешь, смотри, изучи внимательно течение, чтобы тебя не унесло к свиньям куда-то. Uh-huh. Вот. Сначала плыви против течения, иди, а потом уже по течению, назад возвращайся. И посмотри, что там как прекрасно, какие там горгоньевые сады, какие там прекрасные, абсолютно, кораллы шикарные, рыба идет, там капитан к тебе подходит буркалами своими, прямо тебе в маску почти, понимаешь?
Потрясающе.
Да, значит, нужно изначально понимать, что ты едешь в страну, где будут хамить, обсуждать будут ужасно, значит, будут дерзко хамить, нахально, нагло, специально, чтобы тебя обидеть. Если же женщина и блондинка, вдовая, как в том случае, да. будут стараться тебя потрогать. Причем, если ты сразу не ударишь по руке, то будут дальше трогать и трогать и трогать. Вот. То есть, ну, как бы, а дальше все, все что положено делать в Кёльне. Угу. Вот. И так далее. То есть, ходить только с мужчиной, там, ну, там все какие-то
ну, да,
есть.
Ну, да.
Но море, мать, лучшее в мире. И как только Египет откроют,
Вы туда полетите.
Я знаю, нет, уже без семьи, без даже семьи. Я полечу туда на субботу-воскресенье. Я делал так. В пятницу я вылетаю в Хургаду, там таксист, Сомабей, вперед, 100 этих фунтовых, даю этому таксисту, холера его дери. Значит, потом этот самый, и в море, на утро в море, там немцев я знаю из дайв-центра, и они меня припомнят. Костюм свой, там что-то я беру, там у них...
Я трусиха, я не смогу.
А ты трусь, но поезжай. Знаешь, это же не обязательно, что не надо трусить. Надо трусить и ехать. Но ни одной. Одной нельзя.
Ну, понятно.
Потому что по пути в Сомабей тебя завезут в пустыню, продадут суданским племенам. Тебя продадут куда-нибудь, ты будешь у них нянечкой, там, будешь учить детей говорить по-русски или что-то. Продадут мгновенно. В рабство продадут элементарно. Ну, и абсолютно дикие люди.
На полном серьезе?
Абсолютно дикие люди. Мубарак был прекрасен в свое время. Он эту страну держал под страхом бомбардировок, ты знаешь, да? То есть собственный президент бомбил собственную страну.
Да.
Ты знаешь об этом?
Ну, что
Мубарак был прекрасен, он был из авиации, он был авиатор, он был летчик. Он, если где-то пикнул кто-то не так, куда-то что-то, значит, где-то шепот какой-то раздался, он отправлял эскадрилью, и эскадрилья бомбила к чертовой матери этих вот этих прекрасных филахов. Я тебе клянусь.
А сейчас все распоясалось.
Он нагонял целое племя. Там племя вышло, что-то где-то выстрелил кто-то, и ушли в пустыню. Думая, что в пустыне они
скроются. В зыбучих песках. Да.
Мубарак отправляет эскадрилью, достает их в пустыне, и в фарш, в мясо. Иди сюда. Нет племени больше. Какие там индейцы? Какие к черту индейцы? С самолетов расстрелил. Второй кто-то пикнул. Еще эскадрилья. Пошел на бреющем, расстреливали из пушек, этих самых самолетных пушек. Тра-та-та-та-та, нет ни одного, все. То есть Мубарак держал их все время в тонусе. В тонусе. Понимаешь? И то они были бесстыжие. А сейчас без тонуса я не знаю, как к ним ехать. Но я поеду. Вот тебе скажу такую вещь. Ладно, подождите. Значит, что такое? Все хотят высказаться, я так понимаю. Все скучают
все
без
Египта. Все хотят в Египет.
Я хочу в Египет. Я хочу в Сомабей. Я хочу на Хоум-Риф. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей из области.
Да, здравствуйте.
Знаете, Сергей, ситуация такая. Если даже будет на контрольном досмотре наши люди, это не значит, что будет полностью безопасность. Доступ к самолету имеют сотрудники непосредственно той страны, которые обслуживают.
Да.
Непосредственно страны Египта.
Да.
И что они туда принесут, это уже вопрос.
Хоть значит, надо...
10 осмотров.
Тогда есть еще вариант. Надо брать тот самолет, например, 777 или 330 Аэробус, который может в оба конца сходить без топлива, ну, без
да.
дозаправки. Значит, мы берем самолет, который расчетно летит 10 часов, да?
Да.
Идем туда 4-4,5, назад 4-4,5. Без дозаправки, раз. Второе, значит, берем питание обязательно только в Шереметьеве и Домодедове, ну, у наших. Берем питание да. у наших, чтобы эти не имели просто доступа со своими контейнерами с питанием, правильно? Воду, соки, все из Москвы и хавку тоже. Либо людям объясняем, на обратном пути будет холодная жрачка. Горячей не будет. не будет.
Тогда, да, тогда, в принципе, будет безопасно.
Значит, из самолета выскакивает пару автоматчиков наших, которые стоят, не подпускают никого. Багаж разгрузили, багаж загрузили, но багаж досмотрен нашими же. Ну и вот тогда ничего.
Да, тогда, да, тогда проблем никаких
нет. А в иных случаях мы им не верим ни одного раза.
Да.
Нет,
да,
не верим, не верим. А как нам ездить на Красное море, товарищи? Ведь мы хотим этого.
А Израиль? Не вариант?
Израиль не вариант. Израиль ужасно. Красное море, и там холодное течение, там 24 градуса. При 24 градусах купаются только лохи. Ну, сама подумай. 24 градуса вода. Ну, что хорошего?
Я люблю прохладно.
Кораллов мало. Ну, что, ну, это ужасно. Посиди в воде час, и ты поймешь, что
такое прохладно. А, нет, ну это да.
Алло, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте. Алло, слушаю вас. Нет. 7373948. При каких условиях вы бы вернулись и вы бы хотели поехать в Египет? Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Добрый день. Эдуард, Москва.
Да, Эдуард.
Ну, вы знаете, вы, в принципе, ответили на мой вопрос. Когда был Мубарак, да, там был действительно порядок.
Ну да.
А сейчас это только вопрос времени, когда опять...
Потому что он был летчик. Надо Рудского. У нас есть Рудской, вице-президент Рудской.
Или бородатые на пляже выйдут там, или еще чего-нибудь.
Надо Рудского.
Вопрос времени только.
Вице-президента Рудского нашего отправить, значит, туда президентом. Прямо президентом. И он там будет эскадрильи поднимать и их крошить в мясо. И дело с концом, и все. И
все, вот проблема решена будет.
И тогда мы насладимся, наконец, этим прекрасным курортом. Правильно?
Да, вот Алексей пишет, кстати, мы летали в 2010-м в Шарм на Ил-96 именно по такому варианту аэрофлотом, без аэродромного обслуживания в Египте.
Без аэродромного. Очень хорошо. Когда это было?
В 2010 году.
В 2010 году, без аэродромного обслуживания. Вот это правильно. То есть надо избегать этих людей прекрасных. Хорошо, но я предвижу, что Нарышкин все-таки туда ездил не бесплодно. То есть наверняка он о чем-то договорился, и наверняка все-таки мы вернемся, и первый пассажир буду я в результате. Все-таки я поеду. Я очень скучаю по Египту. Очень скучаю. Мне нравится климат, мне нравится этот дух пустыни, этот запах пустыни, мне нравится эта раскаленная печка пустыни, такое ощущение, что ты наклоняешься к духовке, знаешь, мне нравится эта вода бесконечно соленая, она же соленость Красного моря, она неподражаема, да. Она заставляет меня навешивать на себя кучу свинца, чтобы утонуть, ну знаешь, да, что это,
ну,
проблема,
да, конечно,
проблема
конечно.
Уйти под воду, ну вот, потому что она сильно соленая, а я толстый, у меня еще там 5 миллиметров или 3 миллиметра неопрен, который меня тащит вверх и все это, значит, и так далее. Но я настолько... самые приятные воспоминания в моей жизни, как ни странно, если количество цветовых пятен моих прекрасных воспоминаний вдруг сосредоточить в одном месте, как-то суммировать, то заметная, огромная часть, несопоставимо большая часть, чем, например, там другие страны, будет относиться к Египту.
Но это скорее просто место, это море, это природа,
это
море.
Место, это, да, место, это уйти под Сафаго, есть куча всевозможных таких рифов, как головы такие, да, небольшие возвышения такие, значит, прямо на песке, и потом вдруг риф торчит. И вот уйти на 17, там, 15 метров под воду, и это очень мелко, страшно. Это очень мелко, наоборот, это очень мелко, не на 40, а не без течения, без ничего.
40.
Ну, на 40, да. И на 40 с течением, и когда глубина 800 под тобой, это немножко по-разному. А, значит, если сильное течение тебя сильно несет, как на Бразерсах. Нет, а тут не так. Значит, идти на 17-15 метров, то есть мелко, где и дышится хорошо, и все еще, ты не сдавлен еще по существу. Снять ласты и просто посидеть на песочке. Просто посидеть на песочке на 17 метрах, любуясь на рыбок, как полный додик, понимаешь?
Как в аквариуме.
Вот посидеть полчасика на песочке где-нибудь под Сафагой на рифе, понимаешь? Что еще может быть лучше? Если я зажмурюсь, если существует действительно вот это прекрасное мгновение твоей жизни, пробегающее перед глазами в последний миг,
да.
я тебе говорю, вот это мои лучшие мгновения, почти все будут из Египта. Почти все будут из Египта.
Круто.
Да. Когда ты паришь там вот у стенки где-то. Это почти все мои лучшие мгновения будут из Египта. А когда ты поднимаешься на воздух, ну да, там начинается всякая мерзость, столкновение с местными.
Да,
и
с реальностью.
С реальностью, которая, конечно, гадкая, дрянная. Ну ты же заранее все это знаешь. Ты же все это знаешь заранее. Ладно, хорошо. Слушайте, Microsoft, вице-президент Microsoft ходит с айфоном. Его поймали с айфона.
Этим все сказано.
Ну, я думаю, он скажет, что это уже шпион.
Ну, конечно. Нет. Знаете, айфон лежит в офисе Microsoft, его препарируют, его развинчивают, завинчивают каждый день, я уверена в этом. Да. Поэтому совершенно не нужно пользоваться им.
Вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре попался на использование iPhone. Он, значит, в микроблоге Twitter опубликовал с айфона из японского города Киото.
Там же яблочко нарисовано.
Да. То есть он прокололся. Вот это просто информашка, больше ничего. Значит, производители водки просят добавить четверть цены, еще надбавить за минималочку, 230 сделать минималочку. Все основные производители водки говорят, что для того, чтобы хорошо производить, все еще лучше и лучше делать ректифицированный спирт под названием водка, разбавленный ректифицированный спирт, то для этого нужно, чтобы бутылка пол-литра стоила 230 рублей. И правительство как будто бы готово пойти навстречу. Как будто бы. В Литве вышла книга, я просто перечисляю некоторые события. В Литве вышла книга про Холокост, о том, как литовцы уничтожали массово евреев, старательно и так далее. Литовцы теперь с этой Рутой Ванагайте перестали разговаривать. Она говорит, что ей даже священник сказал, что не пустит в храм.
Вот так.
За то, что она рассказала, что она Павлик Морозов. Что она рассказала, как литовцы яростно уничтожали евреев. 200 тысяч было убито. Но это как будто бы только в одном месте 200 тысяч евреев уничтожили литовцы. А так по всей стране уничтожали без счета. То есть всех иудеев вырезали и расстреливали. Притом особенно яростно они это делали между уходом советских войск, еще не вступившими немцами. То есть так же, как и Западная Украина.
Ага.
То есть воспользовавшись любым моментом, когда нет ни русских, ни немцев, первое, к чему приступали западные украинцы, и в том числе литовцы, например, да, они начинали вырезать евреев сразу же.
Ну, да, такие примеры мы знаем.
Да. Ну, и вот она написала книгу, сборник интервью оставшихся в живых евреев, которые так боялись даже с ней разговаривать. Они говорили, что если мы сейчас расскажем правду, нам литовцы отомстят. Ну, она как-то их там камуфлирует и все такое. Вот некая правда об этом, да, которую пытаются утаить.
Интересно, на русский переведут?
И тема обязательно, которую я хочу... хочешь, мы завтра попробуем?
Какая? Ну,
это сегодняшняя. 26-го числа. Нет, 27-го. 26-го, ну, смотри, извини. Тема «Зеленые зоны». Значит, джамааты, тюремные джамааты в России берут зоны под контроль, и ряд зон уже стали не красные, и черные, как они были раньше, а зеленые зоны, которые контролируют исламские джамааты.
Это очень интересно.
Это очень интересно. Скажи мне, пожалуйста, а ты можешь записать это куда-то, и мы завтра это обязательно обсудим?
Да.
Потому что, несмотря на то, что это публикация 26 числа, а сегодня уже 27, мы обязательно, я себе тоже это куда-то в бок. Ладно, договорились?
Да.
В движение.
Подъем. Движение.
Так, пытаемся загрузить Яндекс, что не всегда просто, как вы знаете. Сейчас попытаемся. Почему я такой медленный? 5 баллов. Нет, 5 баллов, спасибо. В этот раз всего несколько секунд. Хотя должно быть в мгновение. Но нет, у него не получается. Значит, внутренний МКАД и внешний МКАД перед шоссе энтузиастов тормозит, и там нарисованы дорожные работы, вероятно, какое-то перекрытие. Очень плохо... Вы не поверите, в текстильщиках на выезд 5 км в час. На въезд ничего себе, а на выезд из Москвы в текстильщиках 5 км в час. Отвратительно. А больше, наверное, ничего такого совсем уж драматического. Вот здесь все, что в текстилях и вокруг них, абсолютно адок. 7373-948, 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Даша. Это Фром. Да,
доброе утро.
10:30 я зашел в Москву по Варшавке.
Да.
За полчаса доехал до Нахимовского, но тут, конечно, встали.
Вы считаете это успехом? Вы считаете это успехом или нет?
Да, ну, в общем-то, можно сказать, по этой погоде, да. Две секунды дадите?
Давайте, 2 секунды.
Я придумал новый термин, я хотел бы ввести его в оборот в связи с Патрушевым и Египтом. Экспортовозмещение.
Экспортовозмещение. То есть мы должны вернуть людям экспорт.
Ну, потому что, безусловно, египтянам наши ярды нужнее, чем нам самим.
Это правда. Отлично, мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 27 января.
Подъем.